проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Бог, скрывающий и открывающий себя в простоте». Эту проповедь он произнес 17 марта 1963 года в воскресенье утром в скинии Бранхама в городе Джефферсонвиль, штат Индиана, США. Перевод с английского. Верь, только верь. Верь, только верь. Возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь.
Бранхам. Благодарю вас, брат Невилл. Благословит вас Бог. Доброе утро, друзья. Я думаю, что это один из самых значительных моментов в моей жизни. Когда я в это утро вновь нахожусь в скинии и вижу это прекрасное строение и порядок у детей Божьих, которые находятся сегодня в доме его. Я был так изумлен, когда я вошел сюда вчера вечером и увидел, как выглядит это здание. Мне и не снилось, что оно будет выглядеть вот так. Когда они начертили проект, и я его рассматривал, я просто увидел еще одну комнатку сбоку. Но сейчас я вижу, что это красивое место. И мы благодарны Всемогущему за это красивое место. И в это утро я передаю вам приветы от моей жены и от моих детей, которые хотели бы в это время быть здесь, на этом служении посвящения и на этой неделе посвящения Христу. Но дети находятся в школе, и уехать тяжело. Они уже отвыкли скучать по дому, но никогда не отвыкнешь скучать по людям. Эти чувства не стираются. Когда имеешь друзей, и я очень ценю друзей повсюду, но старые друзья — это совсем другое дело. Хотя у тебя появляются новые друзья, но это все же не старые. И неважно, где мне приходится странствовать, но это место для меня всегда свято. Около 30 лет назад, возле заросшего пруда, я посвящал это место на земле Иисусу Христу. Когда здесь не было еще ничего, кроме зарослей и тины. Здесь был сплошной пруд. Вот почему улицы здесь идут ромбом. Дорога шла вокруг пруда, который находился там. И здесь росли лилии. На пруду росли лилии. А лилия — это очень странный цветок. Хотя он зарождается в грязи, ему приходится пробиваться через грязь и затем устремляться вверх через воду и всякую муть, чтобы явить свою красоту. Я вспоминаю в это утро, как много всего здесь произошло. Как с того времени пробивались лилии в этом маленьком пруду. И когда доходили до поверхности воды, они расправляли свои крылья, выходили из их лепестки и отражали собой лилию долины. Пусть и дальше так будет. Пусть это будет дом, полностью посвященный Богу. Сама скиния была посвящена в 1933 году. Но в это утро думается, что было бы очень хорошо вновь провести короткое служение, посвящение. И особенно для людей, которые своей любовью и преданностью Христу все это сделали возможным. Я желаю поблагодарить каждого из вас за ваши добровольные пожертвования и так далее, которые вы предложили для посвящения этой Церкви Христу. И я высоко ценю и благодарю это собрание за выражение тех слов благодарности нашим дорогим братьям в этой церкви, которые посвятили этому свое служение. Брат Бэнкс Вуд, наш дорогой брат, брат Рой Робертсон, наш дорогой брат, и многие другие, которые самозабвенно и с целеустремленностью сердца провели месяцы на строительстве этого места, находились здесь и смотрели, чтобы все было построено правильно. И когда я вошел, взглянул на кафедру, то увидел, что именно о такой я мечтал всю свою жизнь. Я, брат Вудс, знал, что мне нравится. Он не сказал, что он сделает такую, но он сделал. И я осмотрел здание и всю конструкцию. Это просто... это превосходно. Нет слов выразить свои чувства. Просто невозможно, видите? Но Бог понимает. И пусть для каждого из вас будет должное воздаяние за ваш вклад и за все, что вы сделали, чтобы сделать это место таковым, как оно есть, в строительстве дома Господня. И теперь я хотел бы сказать такие слова. Теперь здание настолько красиво внутри и снаружи. Мой зять, юниор Вебер, занимался кладкой кирпичей. Я просто не представляю, как можно было бы сделать лучше, чем это. Отличная работа. Здесь есть другой брат, и я не встретил этого человека, но он устанавливал звуковую систему. Но обратите внимание, что даже в таком удлиненном здании, как это, я могу просто... Здесь в акустической системе нет отражения звука. Они здесь под потолком по-разному. Неважно, где я стою, просто то же самое, видите. И в каждой комнате установлены громкоговорители, и вы можете услышать это где вам угодно. Это, я думаю, что все это было сделано рукой всемогущего Бога. Теперь, если наш Господь дал нам здание, в котором мы можем поклоняться Ему, лучше, чем около 30 лет назад, мы начинали с земляного пола, с опилками, и сидели здесь возле старых угольных печек, и подрядчик, брат Вудс, один из них, и брат Робертсон рассказывали мне, что когда были те пилястры и топили те старые печи, что были установлены в тех пересекающихся балках, они загорелись и прогорело насквозь, может быть, на 2 или 3 фута. Почему это не сгорело, это только Бог сохранил. И потом, когда прогорело, и вес всей скинии держался на этом, почему это не рухнуло? Только рука Божья. Теперь это укреплено сталью и крепко построено на прочном основании. Теперь я думаю, что милостью Божьей наш долг и внутри устроить правильно. Быть настолько благодарными Богу, чтобы не только это здание было таким красивым, и мы в него ходили, но пусть каждый входящий увидит прекрасные черты Иисуса Христа в каждом человеке, который ходит сюда. Пусть это будет место, посвященное нашему Господу, посвященные люди. Ибо неважно, насколько прекрасно сооружение, конечно, мы это ценим, но красота церкви — это характер людей. Я верю, что это всегда будет Домом Божьим, Домом красоты. Так вот, при служении посвящения, при закладке первоначального краеугольного камня, пришло сильное видение, и оно записано в краеугольном камне, в то утро, когда я посвящал. Может быть, вы несколько минут назад удивились, почему я так долго не выходил. Я выполнял свой первый долг, когда я вошел в новую церковь. Я бракосочетал молодых, ожидавших в служебной комнате. Пусть это будет образом того, что я буду верным служителем Христовым для приготовления невесты к праздничной церемонии того дня. И теперь давайте мы сделаем так, как сделали в начале. Когда мы начинали первое посвящение церкви, я был молодым, мне было, может быть, 21 или 22 года, когда мы закладывали краеугольный камень. Это было еще до того, как я женился. И я всегда желал видеть это место в полном порядке, в Божьем, для поклонения Богу, видите, с народом Его. А это мы можем сделать не благодаря красивому зданию, но только посвященной жизнью. Единственный путь, как это сделать. И теперь, перед посвящением, перед молитвой посвящения, прочтем некоторые места Писания и вновь посвятим церковь Богу. И затем у меня есть послание, благовестие для устроения грядущего послания. И сегодня я хочу взять пятую главу книги Откровения, которая соединяет семь периодов церкви с семью печатями, что я... Тогда у нас будет... В понедельник вечером будет всадник на белом коне, во вторник вечером всадник на черном коне и так далее. Четыре всадника, и потом открытие шестой печати, и затем воскресенье утром, следующее воскресенье утром, если воля Господа, мы позже увидим, объявим это позже. Может быть, следующее воскресенье утром в этом здании будет молитвенное собрание за больных. И затем воскресное воскресенье вечером, в заключение, пусть Господь поможет нам открыть седьмую печать, где есть только короткий стих. Там говорится, «Сделалось безмолвие на небесах, как бы на полчаса». Это безмолвие. Так вот, я не знаю, что означают эти печати. Я также в это утро теряюсь в догадках, как, возможно, и некоторые из вас. У нас есть церковные понятия, которые нам представили люди. Но это здесь ни при чем. Если вы увидите, это должно прийти через вдохновение. Это должен быть сам Бог. Только Он один может это сделать. Агнец. Сегодня вечером это книга искупления. Теперь, в этом причина того, почему я не объявляю молитвенных собраний за больных и так далее, это потому что я нахожусь с некоторыми друзьями и каждую минуту своего времени отдаю изучению и молитве. И вы знаете то видение, которое у меня было как раз перед отъездом и отправлением на Запад о тех семи летящих ангелах. Немного попозже вы это поймете. Итак, теперь... В этом здании, я думаю, что у нас это должно быть, если это было посвящено, или будет посвящено в ближайшие минуты, для поклонения Богу, мы должны сохранить это таким образом. Мы никогда не должны в этом здании ни покупать, ни продавать. Здесь, в аудитории, мы никогда не должны заниматься каким-то бизнесом. Никогда такого здесь не делать. То есть такого, как разрешать служителям приходить и продавать книги и все такое. Неважно, что там такое, для этого есть другие места. В Доме Господнем мы не должны ни покупать, ни продавать. Это должно быть местом поклонения, святым, посвященным для этой цели. Понимаете? Вот, Он дал нам замечательное место. Давайте посвятим его Ему, и вместе с Ним посвятим Ему и себя. Это может показаться грубоватым, но это не место для визитов. Это место поклонения. Кроме поклонения, мы не должны здесь внутри даже слово пробормотать друг другу. Если только в самом крайнем случае. Понимаете? Чтобы здесь у нас не было никаких шуток, чтобы мы здесь не бегали по всему зданию, не позволяли нашим детям здесь бегать. И вот это все сделали. Кажется, что не так давно начали, и мы построили это. Так что мы обо всем этом позаботились. Теперь... Мы это здесь установили. Конечно, многие люди здесь незнакомцы. Люди из Кении это знают, что это здание будет посвящено служению всемогущему. Поэтому, посвящая себя самих, давайте будем помнить, когда мы входим в святилище, то вести себя тихо друг с другом и поклоняться Богу. Если мы хотим навещать друг друга, то для визитов есть другие места. но не ходить вокруг так, что не можешь слышать свои мысли, а кто-нибудь ходит и просто не знает, что делать. Видите, так много шума, это просто человеческое, я видел это в церквах, и я чувствовал себя от этого очень плохо, потому что мы приходим в святилище Господне не для того, чтобы встретиться друг с другом. Мы приходим сюда для поклонения Богу. Затем идем по своим домам. Это святилище посвящено для поклонения. Когда постойте снаружи, поговорите, о чем вы желаете, но о правильном и святом. Сходите друг к другу домой, можете встретиться в каком-то месте, но когда вы заходите в эту дверь, соблюдайте тишину. Вы приходите сюда поговорить с Ним, и пусть Он отвечает вам. Беда в том, что мы слишком много говорим, но недостаточно слушаем. Но когда мы приходим сюда, то ожидаем от Него. Так вот, в старой скинии, может быть, в это утро здесь не присутствует ни одного человека из тех, кто был там в день посвящения, когда майор Ульрих играл музыку, а я стоял сзади за тремя крестами и посвящал это место. Я никому не позволил бы. Помощники стояли у дверей и смотрели, чтобы никто не разговаривал. Разговоры велись снаружи. Входили внутрь, и если ты желал, то мог тихонько пройти к алтарю и тихо помолиться. Возвращался на свое место и открывал Библию. Что делал там твой сосед, это его дело. Ты ничего не говорил. Если хотите с ним поговорить, скажите, увидимся на улице, здесь я поклоняюсь Господу. Вы читаете его слово и тихонько сидите. Потом музыка, сестра Герти, я не знаю, она здесь в это утро или нет. Сестра Гибс, старая пианино, насколько я помню, стояла в этом углу. И она тихо играла там на кресте, где Христос страдал, такую спокойную мелодию, пока не наступало время для служения. И потом поднимался музыкальный руководитель и проводил пару песен общим пением. И потом, если у них были какие-нибудь выдающиеся сольные песни, они пели. Но никогда не было чего-то банального. И затем музыка продолжала звучать, и потом, когда я это слышал, я знал, что мне уже пора выходить. Когда служитель входит в собрание людей, которые в молитве и под помазанием Духа, то вы должны будете услышать с небес. Вот и все, это неизбежно. Но если входишь в какой-то беспорядок, то ты в замешательстве, и Дух огорчается, и мы этого не желаем. Нет, мы желаем приходить сюда поклоняться. У нас хорошо и дома, я собираюсь об этом поговорить через минуту и так далее. Дома, вот где мы навещаем наших друзей. А это дом Господень. Вот. А есть маленькие дети, младенцы, они не понимают никакой разницы. И единственное, как они могут достичь того, чего хотят, это плачем. Иногда им хочется воды, иногда им хочется внимания. И милостью Божией мы для этого посвятили одну комнату. В списке она названа как комната плача. Она вот тут, прямо передо мной. Другими словами, вот сюда мамы могут зайти со своими младенцами. Так вот, меня это, может быть, здесь за кафедрой не беспокоит. Может быть, я этого даже не замечаю, будучи под помазанием. Но здесь близко сидят другие люди, и это их беспокоит. А они приходят сюда послушать служение. Итак, мамы, ваши младенцы начинают хныкать. Вы ничего не можете поделать. Конечно, это вам надо. Вы должны их приносить. Настоящая мать желает брать свое дитя в церковь. Вы должны это делать. И у нас там есть комната, откуда вы можете видеть все помещение, всю аудиторию. И там громкоговоритель. Вы можете регулировать громкость как вам угодно. И там в конце туалет, и умывальник, и все необходимое для удобства матери, со стульями и все такое, вы можете присесть, и есть место, где переодеть вашего младенца, если надо переодеть, и все это прямо там, все там установлено. И потом часто бывает, что подростки, а иногда и взрослые начинают, вы знаете, молодые передают записки или поясничают в церкви или что-то такое, еще что-то, вы уже достаточно взрослые, чтобы знать это, понимаете, вы должны хорошо это знать. Видите, вы не должны приходить, чтобы, если ты хочешь стать однажды настоящим человеком и воспитывать семью для Царствия Божьего, тогда начинай уже с самого начала вести тебя правильно и делать правильно. Вот помощники стоят в углах помещения и так далее. И если что-нибудь такое, то они им предназначаются. Это их долг, и попечители сидят здесь впереди. Это в том случае, если кто-то плохо себя ведет, то им поручено попросить того человека соблюдать тишину. Потом, если у них нет уважения, то тогда лучше, чтобы кто-нибудь другой занял это место, потому что кто-то другой желает услышать. Кто-то приходит с этой целью услышать, и мы здесь как раз для того, чтобы услышать Слово Господа. И таким образом, каждый желает услышать это и хочет, чтобы было тихо, насколько возможно. Настолько тихо, насколько они могут. Так вот, вот так. Не они всякие там разговоры и беспорядки. Конечно, кто-то поклоняется Господу. Этого мы и ждем. Это и должно быть. Вы здесь именно для этого, для поклонения Господу. Да, если вы чувствуете желание прославлять Бога или восклицать, сделайте это, потому что вы здесь именно для этого. Для поклонения Господу своим собственным образом поклонения. Но никто не поклоняется Господу в то время, как вы разговариваете и передаете записки, вы мешаете и другим поклоняться Господу, видите? Мы чувствуем, что это было бы неправильно. И мы хотим установить такое правило в церкви, то есть в нашем собрании, в этом здании, эта церковь будет посвящена для Царствия Божьего и для проповеди Слова. Молитесь, поклоняйтесь. Для этой цели вы должны приходить сюда, для поклонения. И еще одно. Когда заканчивается служение, обычно люди в церквах, я не думаю, что так здесь, потому что я всегда ухожу, видите, потому что я ухожу. Обычно во время проповеди на других служениях приходит помазание, и происходит видение, и я сильно устаю, и я ухожу в комнату, и, может быть, Билли, еще кто-нибудь провожает меня домой, и я немного отдохну, пока не отойду от этого, потому что очень переутомляюсь. И потом, я видел такие церкви, где детям позволяют бегать по всему святилищу, и взрослые встают и кричат друг другу через всю комнату. Это хороший способ испортить служение в тот вечер или какое-либо другое время. Видите, как только служение закончено, выходите из зала. Тогда у вас поклонение закончилось. Тогда выходите и разговаривайте друг с другом или делайте, что вы хотите сделать. Если вы с кем-нибудь о чем-то хотите поговорить, повидаться, или то идите с ними или к ним домой, или еще куда-то. Но не делайте этого в аудитории. Давайте посвятим это Богу. Понимаете? Это Его место встречи, где мы встречаемся с Ним. Понимаете? И закон выходит из святилища. Конечно. И я думаю, что это будет угодно нашему Небесному Отцу. И затем вы приходите и обнаруживаете, что среди вас начинают проявляться дары. Вот обычно это, я надеюсь, что здесь этого никогда не случится, но когда у людей новая церковь, первое, с чем ты сталкиваешься, собрание начинает становиться церемонным. Но не хочется, чтобы было так. Ведь все-таки это место поклонения, это дом Господень. И если духовные дары среди вас начинают, и я понимаю, пока меня не было, сюда переехали люди из разных мест страны, и это стало для них домом. Я благодарен Богу, что я думаю, что в то утро, когда я посвятил и заложил краеугольный камень, еще будучи молодым человеком, я помолился за то, чтобы это стояло до пришествия Иисуса Христа. И когда я это сделал, одолжив $1000, и они собирать пожертвования в таком собрании могли по 30 или 40 центов, а мы должны были выплачивать в месяц где-то по $150-200. Как же я мог это сделать? Я знал, что буду работать, и я буду выплачивать это. Я 17 лет пасторства не брал ни одного цента, но отдавал все, что я имел, оставляя только на прожитие, а все, что приходило в тот ящичек, для Царствия Божьего. А люди пророчествовали и предсказывали, что не пройдет и года, как это место превратится в гараж. Сатана пытался отобрать его однажды обманным путем, затеял судебный процесс. Какой-то человек заявил, что повредил свою ногу во время работы, а потом подал в суд и хотел получить скинию. Неделями я стоял на посту, но несмотря на все недоразумения и предсказания, и на то, что они говорили, она стоит сегодня как один из самых красивых залов и церквей здесь, в Соединенных Штатах. Это верно. Отсюда пошло слово живого Бога по всему миру. Видите, по всему миру, и оно непрерывно идет вокруг земного шара, по всем народам под небесами, насколько нам известно, снова и снова вокруг мира. Будем благодарны за это. Будем признательны за это. И что у нас сейчас есть место обитания, крыша над головой, и можем сидеть в чистой, красивой церкви, давайте вновь отдадимся нашей задаче и посвятим себя Христу. Брат Невилл, наш достойный брат, настоящий пастор, слуга живого Бога. Насколько этот человек знает послание, он твердо в нем стоит. Это верно. Он мягкий человек. Он немного боится Нет, не боится, я не это имел в виду. Но он очень мягкий человек. Он не высказывает, вы знаете, не говорит ничего резкого, типа «сядьте» или «потише». Я заметил это, и слушая кассеты тоже. Но случается, что я делаю это. Итак, я хочу, чтобы вы запомнили мои слова, видите? И все это записывается на кассеты. Все записывается. И, пожалуйста, пусть каждый диакон стоит на своем должном месте и помните, что вам поручено Богом держать это место в святости. Понимаете? И каждый победитель то же самое. Пастор для того, чтобы нести... Это дело не пастора, чтобы это говорить. Это попечитель, то есть я имею в виду диакона, потому что они — это полицейские церкви. То есть, если там снаружи ходят молодые пары и дудят в рожки, и вы знаете, как они обычно это делают, или что-то такое на собраниях, или там снаружи мать отправляет свою дочь сюда, она уходит с каким-нибудь парнем-отступником и сидит там в машине, а ее мать думает, что она в церкви, что-то такое, диакон за этим должен следить. Или же ты входи сюда и садись, или я посажу тебя в свою машину и отвезу домой к твоей маме. Понимаете? Вот так вы должны поступать. Запомните, любовь исправляющая всегда. Настоящая любовь исправляющая. Так что вы должны быть способны выдержать корректировку. Теперь мамы знают, что там есть место для ваших грудных детей. Вы, детки, понимаете, что не надо бегать по зданию, понимаете? И вы взрослые, знаете, что не надо разговаривать и вести в зале свои беседы, понимаете? Не делайте этого, это неправильно, это не угодно Богу. Иисус сказал, написано, мой дом будет домом поклонения, молитвы, наречется домом молитвы во всех народах. Они продавали и покупали, и он сплел веревки и выгнал всех людей из аудитории. И мы, конечно, не желали бы, чтобы такое случилось здесь, в этом святилище. Итак, давайте посвятим для Царствия Божьего нашей жизни, нашу церковь, наши задачи, наше служение и все, что мы имеем. Так вот, я хочу прочесть некоторые места Писания перед нашей молитвой посвящения. И потом это просто перепосвящение, потому что действительное посвящение произошло 30 лет назад. Тогда, если мы прочтем это Писание и поговорим об этом несколько минут, я верю, что Бог пошлет нам свои благословения. И теперь я хотел сказать еще одну вещь. Да, мы использовали магнитофоны и так далее. Сейчас у нас есть постоянная комната, где желающие могут сделать записи. Там специальная связь и все такое. Туда идет прямо от главного микрофона. Там есть комнаты, одежда, все для водного крещения. И еще одна вещь. У многих людей были ко мне неприятные чувства, у многих людей, которые в действительности не знали Писания, из-за этого распятия, что находится в церкви. Я помню, как однажды что-то такое здесь произошло. У меня было три креста, и одного брата это шокировало, потому что он услышал, как в другой деноминации сказали, что распятие означает католичество. Пусть какой-нибудь ученый или кто-нибудь, или рожденный свыше христианин покажет, где и когда католичество выбрало распятие. Распятие Христово не представляет собой католицизм. Оно представляет Бога, Царствие. Представительство католичества в святых. Мы верим, что есть один посредник между Богом и человеком, и это есть Христос. Но католики верят во всякого рода посредников, в тысячи женщин и мужчин и все такое, что чуть ли не каждый хороший умерший католик становится ходатаем. Так вот, распятие Христово представляет Иисуса Христа. Вы знали, что ранние христиане, согласно древней истории ранней церкви, носили на своей спине кресты, куда бы они ни шли, и это означало, что они заявляли о себе как христиане. Так вот, католики заявляют, что это были они. Конечно, они заявляют, что они были первыми, но католическая церковь тогда еще даже не была организована, видите. Но христиане носили крест на... Вы слышали, как люди называют крест на спине? Вы относите это к католикам? Это настоящие католики. Всемирная Вселенская Церковь Святого Духа. Правильно? Мы католики. Мы оригинальные католики, верующие в Библию. Видите, они католическая церковь, организация. Мы от этого свободны. Мы продолжение учения апостолов. Мы продолжение крещения Святым Духом и всего того, за что стояла ранняя церковь. А в католической церкви ничего этого нет, видите. Итак, они привезли и поместили здесь распятие, которое было вырезано или из оливкового дерева, под которым молился Иисус. Этому распятию уже много лет. Его передал мне брат Арган Брайт. я хочу посвятить его с этой церковью. И как подходящее его здесь установили, я не знаю, кто устанавливал, оно висит, висит слева от меня. Он простил разбойника справа от него, то есть меня. И еще вот что оно представляет. Как он склонил свою голову, и вы видите его страдания. И любой человек, который... Это над алтарем. И он ожидает себя здесь, грешник. Он будет смотреть на себя сверху вниз. Потом они установят здесь свет, и когда прозвучит призыв к алтарю, то здесь вспыхнет свет, чтобы... Когда люди придут сюда для... Вы скажете, зачем вам это нужно? Не надо никакого изображения. Хорошо, но тогда тот же самый Бог, что сказал, не делай никакого изображения, тот же самый Бог сказал, сделай двух херувимов, соединяющимися крыльями, и помести их на крышку ковчега Завета, где молятся люди. Видите, это без понимания. Без понимания. Видите? Итак, это богодухновенно и установлено точно на нужном месте. И я так благодарен, что я нахожусь с правой стороны. Я верю, что Он простил меня. Ибо если говорить буквально о воровстве, то, насколько я знаю, никогда в жизни этого не делал. Но я злоупотреблял его временем, таким образом я крал его. Я сделал много того, чего не надо было делать. Я в это утро благодарен Богу, что Он простил мои грехи. Теперь я хочу прочесть из первой книги Паралипоменон, 17 глава, и минут пять поговорить о служении посвящения, помолиться, и затем мы перейдем к посланию. Так, первая книга Паралипоменон, 17 глава. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду, «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану. «Пойди и скажи рабу моему Давиду». «Пойди и скажи Давиду, слуге моему, вернее, так говорит Господь, ты не построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, но ходил из скинии в скинию, и из жилища в жилище, где я ходил со всем Израилем, сказал ли я хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, зачем вы не построите мне дома? И теперь... Так, скажи Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля, и был с тобою повсюду, куда ты ходил, и истребил врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. В этом месте я хотел бы заметить, что Давид видел то же самое, что видим мы. Давид сказал, «Нехорошо, что вы, люди, построили мне дом кедровый, а ковчег завета Господня все еще под шатром». Это были сшитые вместе кожи овец и животных. Он сказал, «Нехорошо мне иметь такой красивый дом, а ковчег завета Бога моего остается в палатке». Итак, Бог положил ему на сердце построить скинию. Но Давид, хотя и любил Бога и был посвящен Богу, все же он пролил слишком много крови. Итак, он сказал, «Давид говорил это в присутствии пророка того времени, которым был Нафан. И Нафан, зная, что Бог любил Давида, сказал, «Давид, делай все, что у тебя на сердце, ибо с тобою Бог». Какое утверждение? «Делай все, что у тебя на сердце, ибо Бог с тобою». И в ту же самую ночь, показывая посвящение Давида любви Божьей, и потом видим, как в ту же самую ночь, зная, что он ошибся, что ему не позволено было это сделать, Бог был настолько милостив, что сошел и говорил Нафану. И мне всегда нравятся эти слова. «Пойди, скажи Нафану, пойди, скажи Давиду, рабу моему, что я взял тебя от стада овец». Он был ничто. Я хочу на это обратить внимание. «Я взял тебя из ничего, и я даю тебе имя, ты получил имя, как имя великих на земле». И я хотел бы доверительно добавить, что, чтобы это подчеркнуть, я подумал, как несколько лет назад я стоял здесь, в этом городе, и никому до меня не было дела. Никто меня не любил. Я любил людей, но меня никто не любил из-за истории моей семьи. У меня нет пренебрежения к моей дорогой маме и к отцу. Как я хотел бы, чтобы моя мама была жива и в это утро могла войти сюда, в это святилище. Многие из старожил, которые вложили свои деньги для помощи в этом строительстве, может быть, Бог в это утро позволит им заглянуть через барьер. Но семья Бранхамов в этой местности не пользовалась хорошей репутацией из-за пьянства. Никто не хотел со мной иметь дело. Я помню, совсем недавно говорил своей жене, как я вспомнил, что никто не хотел со мной поговорить. Никто мной не интересовался, а теперь мне приходится скрываться, чтобы немного отдохнуть. Теперь Господь дал нам это замечательное место и все великое, что Он совершил, и Он дал мне не дурное имя, но Он дал мне имя, как имя каких-то великих. И куда бы я ни шел, повсюду Он ограждал меня от врагов моих. Ничто не могло устоять перед этим. Куда бы оно ни шло. Но, и как я признателен за это. И откуда же мне было знать? Оборванному пареньку из школы Ингрэмвилла, что в двух кварталах отсюда, когда я был посмешищем в школе из-за моих отрепьев и катался по льду на старом пруду. Откуда я мог знать, что на дне этого пруда лежало семя лилии, которое вот так смогло расцвести? Откуда я мог знать, что хотя никто не разговаривал со мной, но однако Он дал мне имя, почитаемое среди народа Его? Так вот, Давиду не было позволено строить храм. Он не мог сделать это. Но он сказал: «Я воздвигну из семени твоего, и он построит храм». И тот храм будет храмом вечным. И на сыне твоем, сыне Давидовом, будет царствие вечное под его контролем. Соломон, сын Давида, в естественном, своими естественными силами, построил для Господа дом, храм. Но когда пришло настоящее семя Давида, сын Давида, он сказал им, что наступит время, когда не останется камня на камне от того храма. Но он пытался указать им на другой храм. Иоанн, Открыватель, в книге Откровений, он увидел ту скинию, Откровение 21. Он увидел приходящий новый храм, сходящий с небес, украшенный, как невеста для мужа своего. И голос из храма сказал: «Вот скиния Бога с человеками, и Бог будет с ними, и отрет всякую слезу с очей их, и уже не будет больше ни голода, ни плача, не будет ни боли, ни смерти, ибо прежнее прошло, тогда истинный сын Давида, как мы собираемся увидеть в этих уроках на этой неделе, тогда придет в свой храм, в храм Божий, в настоящую скинию, которую он ушел строить сейчас. Ибо он сказал в Иоанна 14, «В доме отца моего обителей много». «Я иду...» Что он под этим подразумевал? Это уже предназначено. «Я иду приготовить вам место и вернусь, чтобы принять вас к себе». И, конечно, мы знаем, что это будет в то великое грядущее время. И истинное семя Давидова, то есть Иисус Христос, займет престол и будет царствовать над церковью, как своей невестой, в доме с ним и над 12 коленами Израилевыми на протяжении всей вечности. И эти места, как Давид не мог построить настоящую скинию Божью, потому что он не был готов это сделать. Он ничего не смог сделать. Он был смертным и проливал кровь. Так же и с нами сегодня. Мы не готовы построить настоящую скинию Божью. Только один может сделать это, и сейчас это строится. Но эта маленькая скиния, наравне всем храмом, что Соломон построил ему, и наравне с другими, это только временные места поклонения до того, как наступит время, когда будет установлена на земле настоящая скиния. И праведность будет править от неба до неба, и больше не будет скорби, в той скинии не будет погребальных речей, не будет больше свадьб, ибо свадьбой будет одна великая вечная свадьба. Какое это настанет время? Но давайте сегодня устремимся нашим сердцем, что в ознаменование и ожидание той грядущей скинии, чтобы мы настолько отличались Святым Духом, что, ожидая того грядущего места, поклонялись бы на этом месте, как если бы мы уже были на том месте. Теперь давайте встанем. Я буду читать Священное Писание. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста для мужа своего. И услышал я голос с неба, говорящий: «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Теперь давайте склоним наши головы. Наш Небесный Отец, мы стоим в трепете. Мы стоим в почтении и в святом благоговении. И мы просим Тебя, Господь, принять наш дар, что Ты дал нам милость, деньги, чтобы приготовить место поклонения Тебе. Нет ничего, никакого места, которое мы могли бы приготовить на земле, чтобы оно было достойно для обитания в нем Духа Божьего. Но мы приносим это Тебе в знак наших чувств и нашей любви к Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Это здание и это место были посвящены для служения очень давно, и мы благодарим Тебя за память о том, что было. И ныне, Господь Бог, как видение выразило это многие годы назад, что я видел в старом здании, где когда-то были люди, и они отремонтировали и сделали новым, и я был послан обратно через реку. Теперь, Господь Бог, Творец неба и земли, мы стоим как люди из Твоего стада. Мы стоим как люди Твоего царства. И и со мною, и с пастором, и с церковью, с людьми, мы посвящаем это здание для служения всемогущему Богу. Именем Иисуса Христа, Сына Его. Для служения Богу и для почтения и почитания Бога. И пусть благая весть так растекается из этого места, что заставит этот мир приходить со всех четырех сторон земного шара, посмотреть на идущую отсюда славу Божью. Как ты соделал в прошлом, пусть будущее будет во много раз более великим. Отец, мы посвящаем ныне себя и все, что есть в нас для служения Словом. Господь, собрание и люди, они посвящают себя в это утро слушанию Слова. И мы, как служители, посвящаем себя проповедовать Слово, настоять во время и не во время, обличать, запрещать со всяким долготерпением, как написано там в краеугольном камне 30 лет назад. Ты сказал, будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Господь, как мы старались протягивать людям Слово! Вдохнови нас и укрепи нас двойной силою, Господь! Пусть удвоенная сила Духа опоколеблет это место! Пусть Дух Святой, как было в день посвящения храма, когда молился Соломон, Дух Святой, видя столпа огненного и облака, вошел в парадную дверь, объял херувимов, прошел над святым местом и там занял место свое. О, Боже! Соломон сказал, когда народ твой будет где-нибудь в бедствии и взглянет на святое место и помолится, тогда услышь тебе. Господь, пусть Святой Дух в это утро зайдет в каждое сердце, в каждую посвященную душу, которая здесь. И Библия говорит, что слава Божия была так велика, что служители даже не могли служить из-за славы Божьей. О, Господь Бог, пусть это снова повторится. Когда мы с церковью посвящаем себя служению Тебе, и это написано, просите, и вы получите. И мы отдаем себя в это утро с нашим прошением церкви для служения Тебе ради света последнего дня, ради света вечернего времени, чтобы мы могли принести утешение и веру людям, которые ждут, которые ожидают пришествия жениха, облачить невесту в Евангелие Христово для принятия Господом Иисусом. Мы посвящаем это и меня, брата Невилла, и собрание для служения Богу во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Давид сказал, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. И пусть так будет и с нами. Когда скажут, то мы обрадуемся собраться в доме Господнем. Аминь. После небольшого служения посвящения у меня теперь есть час. Так вот, теперь просто запомните, чему мы посвящены. Почтению, святости, спокойствию пред Господом, поклонению пред Господом. И будьте насколько возможно почтительны в доме Господнем. И когда служение заканчивается, немедленно после окончания служения выходите из здания, понимаете? И тогда у уборщика будет время сразу же навести здесь порядок, вычистить и подготовить к следующему разу. Тогда в доме Господнем не будет беспорядка. И я думаю, место должно быть выбрано в течение 15 минут после того, как закончится служение. Конечно, будьте дружелюбными, каждому пожмите руку и каждого пригласите прийти снова. На предстоящей неделе мы ожидаем одно из самых серьезных и торжественных служений, которое проводилось когда-либо в этой стене. Мы с нетерпением ожидаем этого. Теперь это меня не осеняло, пока нечто в те несколько поздних часов вчера в молитве. Я начал нечто видеть. Итак, я верю, что это будет великое время, я верю, что так и будет, если Господь поможет нам. Теперь, когда я сказал «великое время», вот в это утро я собираюсь об этом поговорить. Вы знаете, то, что человек называет великим, иногда не является великим. А то, что Бог называет великим, человек называет глупым. А что Бог называет глупым, человек называем великим. Давайте будем это помнить. Взвешивать каждое слово. Так вот, служения будут длинными, они будут затягиваться, потому что это трудное служение, много обучения, посвящения. И я просто... Место, где я нахожусь, люди мне все время приносят поесть, но я... Они говорят, вы так похудели, брат Бранхам. Но я был постоянно в служении, в следующее воскресенье вечером мне надо уезжать, чтобы очень быстро провести следующее в Мехико. Так что это довольно тяжело. Но я просто стараюсь не есть много и подготовиться. И в это утро я рад видеть брата Юниора Джексона, брата Руделя и разных служителей здесь вокруг. Пусть Бог вас всех благословит. Теперь, в это утро я хочу говорить вам на тему, по которой у меня сделаны некоторые заметки. Прежде я хочу прочитать из 53 книги пророка Исаии. Теперь, пока вы открываете это место, я хотел бы сделать одно или два объявления, что сегодня вечером я хочу говорить по этой книге, соединить последний период церкви с открытием печати. Вот, там есть большой пробел. Раньше, когда я закончил по церковным периодам, я также говорил там о 70 седьминах с Даниила, что немедленно последует и взаимосвязано. И я сказал, теперь, если я буду говорить о семи печатях, то я отложу 70 седьмин Даниила для того, чтобы связать с печатями, оставляя одну вещь открытой, и это была пятая глава книги под семью печатями. И сегодня вечером мы возьмемся за нее. Мы хотим начать рано вечером. Что касается меня, вы уже упомянули, что начнем рано. Как, все могут быть здесь в часов 7? Хорошо, давайте начнем обычное служение в 6:30, песенное служение, и я буду здесь к 7. И тогда на этой неделе мы будем начинать рано. Теперь мы приходим... Никто так сильно не любит пение, как христиане. Мы любим пение. Мы любим это, но теперь у нас нечто другое. Сейчас мы в слове, видите? Так что давайте прибудем именно в этом. Мы идем, мы в учении. И вы можете осознать, в каком я напряжении, потому что если я научу чему-то неверному, то мне придется за это отвечать, понимаете? Таким образом, я не могу брать то, что говорит кто-то другой, и это должно быть богодухновенно. И я верю, что 7 ангелов, которые держат эти 7 граммов, даруют это, видите? Теперь у Исаии, в 53 главе пророка Исаии, первые один или два стиха. Я хочу задать вопрос. Так вот, это вообще не относится к семи печатям, это просто проповедь. Ибо я знал, что надо провести посвящение, и не мог вникнуть в это, потому что у меня не было бы времени. Но я подумал, что просто для небольшого служения посвящения, небольшое памятное служение для этой церкви, или, вернее, небольшое служение посвящения, тогда... Тогда не будет времени перейти к тому, что я хочу сказать, о раскрытии этой книги. Так что я сделаю это вечером. А теперь это просто небольшое служение, хотя оно хорошо сочетается с этим. Так что слушайте каждое слово, ухватите это. И если вы это записываете на ленты, тогда вы стоите с этим учением, что на лентах. Не говорите ничего, кроме того, что говорится на ленте. Просто говорите в точности то, что говорится на ленте. Понимаете? Потому что кое-что из этого мы собираемся уразуметь многое об этом. Почему? Это неправильно поняли. Видите? Будьте уверены, просто говорите то, что говорите на ленте. Говорится на ленте. Не говорите ничего другого, понимаете? Потому что я не говорю это от себя. Он говорит этого, вы видите. И часто бывает путаница. Люди поднимаются и говорят, что ж, такой-то сказал, что это означает то-то. Оставьте, как оно есть. Видите, вот таким образом мы желаем Библию. Точно как это говорит Библия, вот таким образом мы желаем это. Именно так. Не прикладывайте к этому своего истолкования. Это уже истолковано, вы видите. Теперь, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась рука Господня? Давайте я снова прочитаю внимательно. Кто поверил слышанному от нас? Вопрос. И кому открылась рука Господня? Другими словами, если вы поверили нашему докладу, тогда открылась рука Господня. Видите? Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась рука Господня? Теперь, я хочу также прочесть из книги Евангелия от Святого Матфея, 11 глава Святого Матфея. Так вот, вы приносите с собой бумагу и все такое, потому что постоянно мы... Если у вас нет магнитофона, то приносите бумагу, чтобы это пометить. 11 глава от Святого Матфея, 25 и 26 стихи. 11, 26 и 27. Хорошо. Иисус говорит в молитве. Я хочу начать немного раньше. Давайте 25 и 26 стих. Хотя я так и объявил. Но здесь у меня в Библии было помечено. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». «Именно так, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Поймите эти два места Писания. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась рука Господня?» Затем Иисус поблагодарил Бога, что Он сокрыл тайны от мудрых и разумных, и открыл это младенцам, каковы научатся, ибо таково было благоволение Божие. Теперь из этого текста, или из этого прочитанного Писания, я взял тему. Бог, скрывающий и открывающий себя в простоте. Теперь я повторяю для кассет, потому что они это записывают, понимаете? Бог, скрывающий и открывающий себя в простоте. Странно подумать, как это Бог делает такое. Бог скрывает себя в чем-то настолько простом, что из-за этого мудрые проходят за тысячу миль в стороне, а потом обходят это вокруг, что-то простое, в простоте его образа действий, и опять же себя раскрывает. Я подумал, что это дает тему для изучения перед тем, как обратиться к большому учению семи печати. Многие не замечают его, когда он вот таким образом себя раскрывает. Вот у человека свои собственные понятия о том, каким должен быть Бог, и что Бог собирается сделать. И как я много раз повторял старое утверждение, что человек все еще остается человеком. Человек всегда возносит Богу хвалу за то, что он сделал, и всегда ожидает того, что он сделает, и не замечает то, что он делает. Видите, вот каким образом они это упускают. Они оборачиваются назад и смотрят, какие великие дела он совершил, но им не удается увидеть, что как просто то, что он использовал для этого. Видите? А потом они смотрят вперед и ожидают, что произойдет нечто великое, а в 9 случаях из 10 это уже происходит вокруг них. И это так просто, что они не знают об этом, видите? Однажды один человек здесь, в Ютике, если здесь есть кто-то из его родственников, я не говорю это для какого-то разоблачения этого человека, он был ветераном гражданской войны. И я думаю, что он был, я не знаю, на чьей он был стороне, кажется, на стороне мятежников. Но он был неверующим. И он заявлял, что никакого Бога нет. Он жил в Ютике, его звали Джим Дорси. Многие из вас, может быть, знали его. Он давал мне арбузы, когда я был еще маленьким. Там, ниже по реке, он выращивал арбузы. И он был довольно дружен с моим папой. Он сказал, что однажды ему довелось услышать самые выдающиеся противоречия. И я в те дни был еще мальчишкой. Это противоречило его убеждениям, отчего он пошел, наклонив голову и плакал. И я тогда понял, что этот человек славным образом обратился ко Христу в возрасте около 85 лет. Однажды он спросил девочку, которая шла из воскресной школы, зачем она тратит свое время на такие вещи. Она сказала, потому что она верит, что есть Бог. И мистер Дорси сказал, он сказал, «Дитя, как ты ошибаешься, что ты веришь в это?» И он сказал, что девочка наклонилась и сорвала цветочек с земли, оборвала лепестки и сказала, «Мистер Дорси, вы можете мне сказать, почему он живет?» Вот так-то. Когда он начал смотреть назад, он мог бы ответить ребенку, «Ну, он растет из земли». Тогда возник бы другой вопрос. А откуда произошла земля? Как туда попало это семя? Как это произошло? И дальше, и дальше, и дальше назад. Пока он не увидел. Видите, не огромные шумихи, о которых мы думаем, но простые вещи, о которых Бог, в которых Бог так реален. Простота. Итак, Богу угодно открывать себя и затем скрывать себя. Потом скрывать себя и открывать себя в простых вещах. И это прямо над самой макушкой головы. Потому что, если бы ты сказал, почему справедливый Бог так делает, это потому, что тот человек был соделан с самого начала так, чтобы не пытался полагаться на себя самого. Человек был соделан так, чтобы полагаться полностью на Бога. Вот почему мы уподоблены ягнятам или овцам. Овца не может себя сама вести. У нее должен быть тот, кто ведет. И вести нас должен Святой Дух. Вот таким образом устроен человек. И все свои творения Бог сделал такими простыми, что простой может это понять. И с простыми, для того, чтобы простые его поняли, Бог сам делается простым. Или он сказал по-другому в 35 главе пророка Исаии, кажется, он сказал, да, даже и неопытный не заблудится. Это так просто. И мы знаем, что Бог настолько велик, что мы ожидаем от Него чего-то такого великого, и мы не замечаем простых вещей. Мы спотыкаемся о простоту. Вот как мы упускаем Бога, спотыкаясь о простоту. Бог настолько прост, что ученые этих дней и всех дней проходят за 1000 миль от Него. Потому что в своем интеллекте они знают, что нет ничего подобного Ему, настолько велик. Но в Его откровении Он делает его настолько простым, что они ходят рядом и не замечают этого. Теперь изучайте это. Изучайте все это. И те люди, которые приехали сюда, когда вернетесь в вашем отеле, посмотрите эти вещи и размышляйте над ними. У нас нет времени все это разбирать, как это надо было бы разобрать. Но я хочу, чтобы вы сделали это, когда вернетесь в отель или туда, где вы остановились, или домой. Соберитесь и изучайте это. Упускайте его на том пути, который он сам открывает. Ибо он настолько велик и настолько... И однако скрывает себя в простоте, чтобы обнаружить себя меньшим. Видите, не пытайтесь достигнуть великого, потому что он проходит над этим. Но слушайте простоту Божью, и тогда вы найдете Бога именно там, на простом пути. Блестящая, мирская мудрость, образованная, всегда упускает его. Теперь я здесь не... Я знаю, что здесь есть учителя, двое или трое сидят здесь, которых я знаю. Я здесь не отрицаю школу и образование, и не пытаюсь поддерживать неграмотность. Я здесь не для этого. Но дело в том, люди так много нагрузили на это, до того, что они даже в семинариях и так далее, они упускают именно то, что Бог поместил прямо перед ними. Вот почему я не против братьев, которые в деноминациях, но я против системы деноминации, потому что она старается себя возвеличить и преобразовать своих служителей на такое-то место, для того, что если у тебя у них нет подходящей учености и образования, то они оказываются за бортом, им приходится проходить проверку у психиатра и так далее. Я не думаю, что это Божья воля проверять служителя у психиатра, но надо проверять его словом. Понимаете? Был бы Божий способ проверки его человека, которого он послал, со словом. проповедовать слово. Вот, сегодня мы проповедуем философию, мы проповедуем вероучение и конфессионализм. И так много всякого, и оставляют слово, потому что они говорят, что слово нельзя понять. Это можно понять. Он обетовал сделать это. И мы теперь просим его сделать это. Теперь мы собираемся на несколько минут остановиться на некоторых героях. Давайте обратимся к временам Ноя. Времена Ноя Бог видел, что мирская мудрость настолько почитаема и уважаема. Он послал простое послание через простого человека, чтобы показать им его величие. Теперь мы знаем, что в дни Ноя, как они заявляют, была настолько великая цивилизация, что такого уровня не смогли достигнуть, и даже наша современная цивилизация. И я думаю, что в конце концов будет достигнуто, потому что наш Господь сказал, как было в дни Ноя, так будет и в те дни, когда Сын Человеческий явится. Он дал некоторые иллюстрации. Они построили пирамиду и сфинкса там, в Египте, и они построили гигантские вещи, а у нас сегодня не хватает для этого сил. У них было бальзамирование, они могли бальзамировать тело, и оно выглядело настолько натурально, что сохраняется еще и сегодня. Мы сегодня не можем сделать мумию, у нас нет такого вещества, чтобы это сделать. У них были краски, которые продержались 4 или 5 тысячелетий, и все еще сохраняют тот же самый цвет. Видите, у нас сегодня таких нет. И многие вещи той цивилизации говорят о ее превосходстве над нашей современной цивилизацией. Так что вы можете вообразить такое образование и такие научные знаки, которые нам оставили, что там была такая цивилизация. Что за великая цивилизация должна быть, когда такие памятники, как это наука и современная цивилизация, и образование были насущной потребностью у людей. Были, должны были быть. Я думаю, что среди них вообще едва ли была безграмотность. И вот Бог, разыскивая в те дни среди того великого хозяйства в их системе, не мог, возможно, найти человека подходящего типа, пока он не нашел неграмотного, может быть, фермера по имени Ной. Пастуха. И он дал ему проповедовать людям свое послание, которое было до того простым, что с их образованностью того дня люди приткнулись о простоту послания. И однако послание было с точки зрения науки радикально. Как же может с небес пойти дождь, когда там нет дождя? Видите? И простое послание строительства ковчега, создание чего-то, во что надо было войти, когда не было воды, чтобы плыть, еще бы, он стал фанатиком. И он стал, как мы назвали бы, если вы извините за современное выражение, чудаком. Чуть ли не все Божьи люди чудаки. Видите? Они таковы. Я рад, что я один из них. Вы знаете, они отличаются от современных тенденций цивилизации. Так что они становятся необычными, странными. Он сказал, что его люди — это особенные люди. Необычные, странные. Но духовное священство — царственный народ, приносящий духовные жертвы Богу, плоды хвалы имени Его из своих уст. Что за народ? У него есть такие? Теперь заметьте, какая это должно быть сильная штука для того дня, чтобы какой-то фанатик пришел в церковь, фанатик, и проповедовал благую весть, которая, казалось, не соответствовала их вере. И ученые, еще бы, это просто безумие. Как они могли научно доказать, что там не было дождя? Но вот этот простой пастуховец поверил, если Бог сказал, что будет дождь, то дождь будет. Видите? И вот, давайте просто сравним, как это сегодня. Кто-то получил исцеление. Они говорят, это только эмоции. Я могу тебе научно доказать, что рак или материя или что-то, это еще там. Но для простого верующего,
С этим покончено. Видите? Потому что он не смотрит на вещество, он смотрит на обетование. Точно так же, как делал Ной. Разве вы не видите, как было в дни Ноя? Так будет пришествие Сына Человеческого. Научно. Ни один доктор скажет: посмотри сюда. Твоя опухоль все еще там. Твой рак остался. Твоя рука изувечена такая же, как и была. Ты безумный. И помните, это тот же самый дух со времен Ноя, что говорил: там нет никакого дождя, мы можем просмотреть Луну приборами, там нет дождя. Но если Бог сказал, что там будет дождь, ибо вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, а вера покоится на Слове Божьем. Вот где она находит свое основание. Вы понимаете? Ее основание на Слове Божьем. Вот на чем стоял Ной. Так сказал Бог. Это решало все. Теперь, если вы опять заметите, теперь Ноя, верующего в это, сделали фанатиком. И те люди, которые сегодня верят в крещение Святым Духом, вот, церковь говорит, эти люди фанатики. Они просто разжигают себя, эмоциональные, охваченные паникой. Но они и не знают, что этому учит Слово Божье. Это обетование. И для Ноя было неважно, что они там говорили. Старик выжил из ума. Он научно ошибается и с умом не в порядке. Но для Ноя это было Словом Господа. И Ной стоял с ним, а мудрые и разумные приткнулись о простоту этого и прекратили свое существование. Какой упрек тому поколению. Многие люди говорят, если бы я жил тогда, нет, у вас было бы то же самое отношение, потому что сегодня снова повторяется то же самое, только в другой форме. Они об этом притыкаются сегодня точно так же, как и тогда. Несомненно, что и в те дни у них было множество проповедников, но у Ноя было вдохновение от Бога. Ной мог выглянуть и увидеть то, что должно было произойти, и он знал, что Бог не потерпит такой нечестивый и прелюбодейный род, что еще мы можем увидеть сегодня, как не то же самое. Современные Содом и Гоморру. Видите, нечестивые, прелюбодейные люди. Настолько блестящие ученостью, что они спотыкаются о простоту Божьего проявления Его существа и Его Слова. Когда показывается Его Слово, ни один человек в мире, Розелла, что не мог бы сказать, что мы не видим у нас проявленного самого Слова Божьего, самого обетования для последних дней, самого сияющего вечернего света. Нам выпала честь это видеть. А что касается этого блестящего мира, от них это сокрыто. Иисус сказал Богу, Отцу, Он сказал, ибо угодно было тебе сокрыть от них. Ей, Отче, ты сокрыл это, пусть они со своей мудростью, вы видите, именно мудрость вначале толкнула в греховную грязь. Ибо Ева искала мудрости, когда встретила сатану, и сатана ей дал ее. Видите? А мудрость противоречит Слову. От нас не запрашивается мудрость, а от нас запрашивается наличие веры в то, что уже сказано. Итак, видите, но сегодня ученые это подшлифуют таким образом, поставят там и приложат к этому свое истолкование, как всегда. Они делают то же самое и сегодня, в той же самой мере. Но люди тогда это упустили точно так же, как они упускают это сегодня. То же самое, они делают то же самое. Потому что они по той причине это упустили, что они были слишком смышленными, чтобы поверить этому. Видите? Вот. Послание было настолько простым, что разумные оказались слишком разумными, чтобы поверить в простоту послания. Ой-ой. Эту истину Бог сделал такой простой, что смышленые интеллектуальные не смогли увидеть ее, потому что она была такая простая. Да, вот что делает величие Божье таким великим, потому что, будучи величайшим, он может делаться простым. А люди сегодня показывают, что они не от Бога, они великие и пытаются стать еще более великими и выразить себя такими великими, как главный епископ, доктор, святой папа, все что угодно представляет себе то, чем они в действительности не являются, а Бог, будучи таким великим, опускается до простоты. Простота — это величие. Мы можем сделать реактивный самолет, мы можем запустить ракету на орбиту, и мы все это можем делать, но все же мы не можем создать ростка травинки. Угу. Аминь. Как насчет этого? Но вместо того, чтобы попытаться вернуться назад и посмотреть, откуда эта трава, и принять того самого Бога, который сотворил траву, мы пытаемся построить ракету быстрее, чем ее построит кто-то другой. Видите? Мы в своих церквах до того смышленные и интеллектуальные, что можем построить здание за $1 миллион или за $10 миллионов. Но однако, и пытаемся построить лучше, чем у методистов, или баптисты строить лучше, чем у пресвитериан, и пятидесятники включились в эти гонки. А сущность этого вот в чем. Мы еще, мы настолько умные и так стоим на своем пути, что нам не удается себя смирить и осознать, что Бог в том маленьком молитвенном доме на углу. Видите? Это верно. Вот так мы спотыкаемся о простоту. Они всегда спотыкались. Вот. Они были слишком смышленными, чтобы поверить в такое простое послание. Ему не хватало близко, чтобы подойти под их научные изыскания. Это послание не было достаточно блестящим для их образовательных программ того дня. Видите, они изучали и познали, что был Бог, и они изучили и познали, что Он великий. И они пытались возвышаться с Ним, тогда как путь вверх всегда ведет вниз. Теперь кто знает, Северный полюс — это Северный или Южный полюс — это Северный? Или Северный полюс — это Южный? Или Южный полюс — это Северный? Кто сверху, а что снизу? Мы видим в космосе, мы говорим, Северный полюс вверху. Откуда вы знаете? Южный полюс может быть Северным. Видите, вы не знаете, так что давайте запомним. И это слово сказали, так что ты скажешь, брат Бранхам, что верх — это низ? На основании слова Иисуса Христа. Он сказал, кто унижает себя, тот возвысится, а кто возвышает себя, тот унижен будет внизу. И тогда действительно верх — это низ, а низ — это верх. Как один святой сказал в Чикаго, что один человек, служитель из одной организации, попал туда, где были пятидесятники. Он вобрал в себя все интеллектуальное. Он там поднялся и произносил такие слова, о которых все пятидесятники и понятия не имели. И когда он оказался там, он увидел, что с пятидесятниками это не прошло. Он вышел там, выпятил свою грудь, он был святой доктор такой-то, знаете, из такой-то большой школы в Чикаго. И он огляделся вокруг, а те пятидесятники поглядывали друг на друга, они понятия не имели, о чем он говорит. Он был такой образованный, такой смышленый, блестящий, они не понимали. Это было похоже как с одним сенатором или человеком, который недавно выставлял свою кандидатуру на пост президента, но потерпел поражение. Кут рассказал мне, когда я проповедовал на похоронах мамочки Форд и рассказывал о воскресенье, о гарантии воскресения. Точно так же, как поднимется солнце, так и я поднимусь. Точно так же, как осенью увядает трава и листья опадают с деревьев, это опять наступает. Когда Земля совершает свой круг на орбите, это опять появляется. Тук сказал, я очень признателен за эту проповедь, Билли. Мы с братом Невилом сидели там вместе в машине. Я сказал, Тук. Он сказал, я очень ценю твою проповедь. Я сказал, Тук, у меня нет образования, сказал я. Он сказал, вот это как раз и хорошо, видите. Он сказал, что хотел посмотреть. Что ж, я думаю, что этот человек простит меня, я не имею в виду. Эдлэй Стивенсон, вы знаете. Он сказал, что послушал этого его 15 минут, а мистер Стивенсон такой блестящий оратор, казалось бы, вы знаете, так что Тук сказал, мне кажется, что он окончил колледж. Он сказал, что он там сидел и уснул. Сказал, что слушай, его он через 15 минут уснул. Сказал, и с образованием колледжа я ничего, кроме нескольких слов, не понял из того, что он сказал. Это было просто блестяще. Он сказал, ты ведь никогда не видел меня спящих на твоих служениях, не так ли, брат Бранхам? Видите, это простота. Это просто. Вот где находится Бог. Вот. В те дни они были слишком умными, чтобы ухватить значение того, каким простым способом действует Бог. Для них это было не было блестящим, а им надо, чтобы было блестящим, чтобы было отхромированным, иначе они не замечают этого. Вот. Но великий Иегова был сокрыт в Слове Своем, и Он открыл Себя людям, которые поверили в Его Слово, открыл Себя, спасая их и приводя в исполнение простое послание. Простое послание Ноя, Бог осуществил это. Теперь, заметьте это. Затем, опять в дни Моисея. Посмотрите на другое время освобождения. Когда Бог собирается сделать нечто для освобождения своего народа, Бог посылает людям послание. И оно такое простое, как мы поймем при снятии этих печатей. Моей целью было сначала сказать это. Мы выясняем, что снятие печати настолько просто, что это пройдет мимо умных за тысячи миль. Видите? Я надеюсь, что для этого Божье помазание на мне. Видите, это проходит от макушки. Вот почему я подумал, что это послание в это утро будет подходящим для закладки фундамента. А простоте Божьей. Видите, как Бог скрывает себя в простоте. Только подумайте. Они могут расщепить атомы и делать все остальное, но что касается жизни, они не могут даже сказать, откуда она происходит. Простая травинка, и в этом сокрыт Бог. Они могут запустить ракету на Луну и просмотреть там радаром и еще что-то, но однако не могут объяснить жизни в ростке травинки. Это верно. Видите? Потому что это нельзя объяснить. Это настолько просто, что они не замечают это. Теперь, взгляните на Моисея в тот день, когда Бог собирался освободить детей Израиля согласно своему слову. Что он сделал? Он выбрал простую семью. У нас нет о них записи. Видите, просто сын Леви, и это все, что мы знаем. Видите? Итак, мы и его жену. Просто обычный, возможно, месильщик грязи, как подумал бы этот мир, делал там кирпичи для врагов. Он был просто обычным израильским рабом, но Бог избрал ту семью для рождения освободителя. Просто обычная еврейская семья. Он не старался заполучить царственных и знатных, или еще каких-то, или даже какого-нибудь священника. Он взял обычную заурядную семью. Видите? Простота. Обратите внимание, что он тогда сделал. Он дал дитя, простое человеческое существо. Он никогда, если бы он захотел, то он мог бы приказать солнцу освободить их. Он мог бы заставить ветер освободить их. Он мог назначить ангела освободить их. О, аллилуйя! Бог может делать все, что Он захочет. Да, но откуда ты знаешь это, брат Бранхам? Бог не оставляет свои программы. И по этой причине мы знаем, что все день это должно быть простым. Видите? Вот, Он всегда трудится в простоте. Но Бог вначале мог заставить солнце проповедовать благую весть, или чтобы ветер проповедовал благую весть, или чтобы ангел проповедовал благую весть, но Он назначил для этой цели человека, и Он этого никогда не меняет. Он никогда не назначал деноминаций, Он никогда не назначал человеческих групп, Он назначал мужей проповедовать благую весть. Не машину, не механизмы и не ангельское существо, но это был человек. И когда Он принес освобождение тому народу, Он послал простого человека, рожденного в простой семье среди рабов. Вот это да! Что это за Бог, раскрывающий себя в простоте? Теперь обратите внимание. И он натренировал его в мирской мудрости, чтобы он таким образом потерпел неудачу и обнаружил, что не мирской мудростью мы освобождаемся. Мы освобождаемся верою. Он позволил ему пойти и получить такое образование, что он мог и египтян обучать мудрости. Он был таким умным. Бог был с той простой семьей, где, может быть, не могли написать своего имени. И Моисей был принят в самую высочайшую школу с таким высоким образованием, что он смог обучать мудрости учителей. Он смог учить гениев. Да, и Бог позволил ему пройти этим путем, чтобы он смог проявить себя в смирении и показать, что мудрость не имеет к этому отношения. И Моисей так ничтожно потерпел неудачу в своей гениальности. И ради своей цели он позволил ему идти своим путем, так что ему не удалось, и он упал. Показать таким образом, что не силой, не мощью, не мудростью египетской, не мудростью наших школ, не силою наших семинарий, не численностью нашей организации, не силою нашего школьного обучения, но духом моим, говорит Бог. Его мудрость исчезла, когда он встретил Бога там, в горящем кусте. Он снял обувь свою и унизился в смирении и позабыл обо всей своей мудрости. Бог, неся освобождение, тренировал его в мудрости, чтобы дать ему упасть, чтобы показать, что ты не можешь прилепляться к своему собственному пониманию или к пониманию кого-нибудь другого. Дал ему упасть, чтобы явить свою руку. Вы можете это увидеть? И делая так, Божьей целью было явить себя в смирении. И он допустил, чтобы Моисей стал настолько великим, что он стал бы следующим фараоном. Что он был великим генералом. Согласно историческим данным, он завоевал, сам Моисей, окружающие страны. Затем, когда он со своим талантом обратился к труду Господню, Бог позволил ему потерпеть неудачу, чтобы вывести его в пустыню и все из него выбить это. И затем явился ему в смирении и послал его с палкой в руки освобождать народ.
Тогда как он не мог это сделать ни военной подготовкой, ни образованием, ни научным образованием, и военной силой он не смог этого сделать, и он дал ему там, в пустыне, старый посох. Посох и сделал это с ним. Бог в смирении. Простота. Бог был в том посохе. И в Моисее. Когда посох был у Моисея, тогда он был у Бога, потому что Бог был в Моисее, конечно. Заметьте. Не силой, не мощью, но духом моим, но простой верой. От наставления своей матери у Моисея было понимание, что он должен быть освободителем. И он тренировался в военном искусстве, чтобы сделать это, но не удалось. Видите, у него было понимание, у него было образование, но это не сработало. Так что ему пришлось все это забыть и прийти к простому верить Богу по слову ему. Его. И тогда он освободил народ. Да, сударь? Бог освобождает чем? Верой в слово его. Так было всегда. Мы могли бы взглянуть, если было бы время, у нас еще где-то минут 20 у нас было. Мы могли бы взглянуть на Каина и Авеля. Как тот Каин пытался угодить Богу красотой. Другой путь. Люди думают, большие, красиво наряженные собрания. Священники, служители в рясах и хоры в мантиях. И всякие облачения, это угождает Богу. Вы видите, откуда это происходит? Каин пытался то же самое. И он построил себе алтарь. Нет сомнения, что он сделал его красивым. Человек искренне старался, он поклонялся, он думал, нет никакой разницы. Главное, что я искренне, есть разница. Ты можешь искренне ошибаться. Обратите внимание, он построил этот алтарь и еще больше украсил цветами, разложил прекрасные фрукты и подумал, конечно, великий, святой, чистый, прекрасный Бог примет такую жертву. Но, видите ли, он сделал это со своей собственной мудростью. Он сделал это своими собственными мыслями. Вот так это и сегодня. Они это делают своей собственной мудростью, своим обучением, своим образованием и этикой, которой они научились. Но Авель откровением, верой принес Богу жертву лучшую. По крайней мере, выглядело не так чистенько, говоря по-человечески. Схватил этого малыша за шею, обмотал его вот так веревкой и потащил его к этому алтарю. Это не выглядело так прекрасно. Положил его на алтарь и рубил острым камнем по его горлышку, пока он весь не облился кровью, и он блеял, умирая. Смотреть на это было ужасно, хотя это было просто. В простоте он знал, что он был рожден от крови своей матери и отца. Родился в крови своей матери, кровью своего отца. И как раз кровь причинила падение. Так что кровь должна была и отменить. И так он принес Богу жертву более превосходную, потому что это было открыто ему. И сегодня некоторые братья, они думают, что те съели яблоки и груши. Однажды я увидел в газете самую радикальную вещь. Говорилось, теперь доказано, что Ева съела не яблоко. Они, кажется, утверждали, что это было абрикос. О, видите, откуда идет этот дух? И они утверждали, Моисей в действительности никогда не переходил через Красное море. Это там были тростниковые заросли, море тростника, и он провел детей Израиля через море тростника. По берегу моря там были большие заросли тростника, а Моисей пересекал море, но это было море тростника, которое он пересекал. Вы знаете, такая высокая трава, типа камышей и все такое. Он шел через это. Насколько смешно, тогда как вода, сказано в Библии, разделилась по правую и левую сторону, и Бог гнал сильным восточным ветром, разделяя. Видите, им хочется попытаться разгадать это по-своему. Вот таким образом они всегда терпели и будут терпеть поражение. Вы знаете, все вот такое. И Каин. Точный образ сегодняшнего человека с плоским мышлением и религиозной наружностью. Он желает делать нечто внешнее, но он ходит в церковь, и он сделает много для этого здания. Есть только одна церковь, и вы не можете к ней примкнуть. А это ложа, видите, вы примыкаете к методистской ложе, к баптистской ложе, к пресвитерианской ложе, к пятидесятнической ложе, но в церковь ты рождаешься. Да, сударь, понимаете? А это все ложи, они не церкви, это они ложи. Нет такой штуки, как методистская церковь или пятидесятническая церковь. Нет, такой штуки нет. Нет, это все ошибочно, видите, они, это точно, они ложи, к которым примыкают люди. Но ты рождаешься в церковь живого Бога, и это, формируется таинственное тело Иисуса Христа. Так вот, но Богу было угодно открыть Авелю тайну свою через простую веру в пролитие крови. О, хотел бы я иметь время, чтобы остановиться на это немного. А? Однако Каин со всей своей мудростью, умный человек. О, вы скажете, ну, брат Бранхам, ты говоришь, ты пытаешься сделать из него образованного гения. Он был таким? Он был умным? Проследите его породу, взгляните на его детей. Все они были учеными, докторами и умными людьми, каждый из них. Но проследите родословие Сифа. Они были скромными, крестьянами и фермерами и так далее, вплоть до потопа. Но дети Каина были умными, группа интеллектуалов, даже утверждая, что они могли закалять медь и делать металлы, и строители, они были умными людьми. Когда эти другие люди обитали в палатках и пасли своих овец, и почивали на обетованиях Божьих, видите? Видите, что это было? Вот просто проследите родословие, увидите, не так ли это, видите? Они почивали на обетованиях Божьих. Вот как был избран Ной из людей такого рода, вот как Павел был взят из той толпы. Видите, вот как Джон Уэсли, Мартин Лютер и остальные. Вот как ты приходишь, чтобы быть тем, кто ты есть сегодня. Видите, то же самое, смиренный, веришь простому обетованию Божьему. Теперь, заметьте, Богу угодно отождествлять. Вот, Бог всегда подтвердит, истина это или нет. Видите, теперь многие люди пытаются задействовать себя в чем-то, а Бог находится за тысячи миль вдалеке. Это верно. Но когда ты видишь, как Бог возвращается, говорите это, акцентируйте это, говорите, это верно, это верно, это верно. Тогда вы знаете, что это правда. Так вот, когда приношения были на алтаре, Бог отверг его умственное понятие о Боге. Но когда он увидел Авеля, который с простой верой верил, что это были не яблоки или плоды полевые, но это была кровь, он поверил в это своей верой, откровением от Бога, Бог подтвердил Адама принятием жертвы его. Видите? Вот где мы думаем о молитве за больных. Где же что-нибудь еще? Иисус сказал, если вы прибудете во мне, а мое слово у вас, то просите, чего пожелаете, и будет вам сделано. Теперь идем дальше, теперь быстро. Еще 20 минут. Заметьте, в дни Илии Бог избрал место своего укрытия в простом человеке. Вот, просто подумайте об этом. Бог избрал, это был его выбор. Помните, у них были раввины, священники, у них в те дни были великие люди, даже сам царь Ахав был евреем. У него в те дни в стране были великие мужи, но Бог сокрыл себя в простом человеке, не в ученом, нет, не в каком-то знаменитом этого мира, не в каком-нибудь великом военном стратегии или еще что-то. Нет, имя не громкое. Мы даже не знаем, кто были его папа и мама. Мы ничего не знаем о его родословии. Простой парень-фермер. Рос где-то с предназначением быть пророком. Он жил там у Бога в пустынной местности. Единственное, что мы знаем, что он явился откуда ни возьмись. Пришел и осудил всю церковную систему. Ого. И знаете, что они о нем подумали? Из какой школы он пришел? Видите? С какой он деноминацией? Он с фарисеями или с саддукеями, или что еще у них там было? Он никому из них не принадлежал, но он все это осудил. Видите? Бог решил сделать это. Но простой человек, без образования. Ни в одном месте не сказано, чтобы он когда-либо ходил в школу. Мы ничего о нем не знаем. Просто простой человек. Но Богу было угодно скрываться в таком простом человеке. И Бог там с этим простым человеком, сокрытый в человеческом существе. Вы можете уловить это? Бог сокрытый в безграмотном чудаке для этого мира. Вы знаете, они обвиняли его, Илию, во всем, даже в колдовстве. Всех пророков обвиняли в этом, видите? Иисуса обвинили, что и он таков, Бельзевул, помешанный, говорили, «О, ты сумасшедший, да, мы знаем, что в тебе бес, ты спятил». Видите? Вот когда он сказал им, когда-то придет последние дни, что такое будет богохульством, он простил их, но в эти последние дни не будет прощено. За это придется заплатить вечным отделением. Не будет прощено ни в этом мире, ни в грядущем. Но Илию считали помешанным, Вы можете себе представить, стояли там женщины, все постригали свои волосы, я думаю, как и в наши дни, и красились, как Изавель, первая дама в стране. А проповедники все стали мирскими и все такое. И что потом произошло? Тогда выходит старина Илия, осуждая все это, начиная с Изавели. Не надо, подумали нам, слушать тебя, у нас есть пасторы. Конечно, им не надо было, но во всяком случае он был их пастором. Он был и пастором Изавели. Она этого не желала. Может быть, у нее там были всякого рода. Но он был посланный Богом, видите? Он был от Бога, посланный для нее пастор. Она ненавидела его, но он все равно был пастором, заметьте. Илия смирился и стоял с тем, что сказал Бог, так что Богу было угодно взять от Илии тот же самый дух и обещал еще 3 раза послать его. Видите? Аминь. И он сделал это. Аминь. Конечно, он сделал. Конечно, он обещал это. Обещал его, что он придет. И он сошел на Елисея, его преемника, затем пришел на Иоанна Крестителя, и согласно Малахии 4, он должен быть здесь в последние дни. Видите, Бог полюбил тот дух, что был в том простом необразованном леснике. Откуда там из всех лесов? Он был послушен слову его, если он говорил, Илия, делай это, то Илия делал это. И Бог скрывал себя там в такой простоте. Все они говорили ему, этот старый чудак, не имейте с ним никаких дел и так далее. Но однажды, когда он состарился, его голова облысела, седые усы свисали, пряди волос опускались на его плечи, дряблые мышцы на его худых старческих руках, спускался по дороге в Самарию, глаза его смотрели прямо на небеса, рука его держала посох. Не было в нем никакого вида, но у него было так, говорит Господь, для того дня. Он не запинался с этим. Он не бормотал, он не говорил, так вот, великий Ахав, он подошел и сказал, не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему. Аллилуйя. Видите? Бог почтил его простоту. Теперь вы видите, когда это было в простоте, и каждый был против него, он всем был поперек горла, всем ассоциациям служителей, всем остальным был поперек горла. Это верно. Пытались от него делаться и все такое. Но в той простоте, хотя он даже, они даже и не сотрудничали в его компаниях, и даже более того, все думали, что он чудак. Бог скрывал себя. Но когда наступило время созревания того семени, что было посеяно, Бог проявил себя, послав огонь с небес, поедающий жертву. Бог, скрывающий в простоте и открывающий себя вновь. Видите, конечно, Богу угодно делать так. Он всегда делал таким образом. Да, сударь? Так вот, мы обнаруживаем, что он все это обещал. Со многими из нас сегодня беда в том, что мы, видите ли, желаем сделать это таким семинарским, конфессиональным и образовательным, что Бог не может нас использовать. Бог запускает человека что-то делать и дает ему служение, а он, понимаете ли, уже начинает подкармливать тебя тем, что говорят другие. И вот ты узнаешь, что он весь погружается в эту закваску, и тогда Бог убирает от него свои руки и оставляет его в покое. Видите? Видите? Затем он ищет себе другого человека, который это сделает. Видите? Он должен найти того, кто примет его слово, примет божественное откровение и не сдвинется с него, будет твердо стоять на том слове. Вот каким образом он это делает. Он всегда делал таким образом. Когда человек становится таким образованным и смышленным, он старается предложить свое собственное истолкование, похожее, как они говорят, крещение Святым Духом. Они говорят, о, это было для тех дней. А если нет, то это не для других дней, но я уверяю, что это приходит не так, как это было в день Пятидесятницы. Мы приняли Святого Духа, когда уверовали. И всякого рода вот такие закваски, вы видите. А говоришь о крещении во имя Иисуса Христа, то они, когда Библия учит именно так, а тебе говорят, что ж, ну ведь в семинарии говорят. И такой-то говорит, это компромисс, видите, Бог не может использовать такого человека. Видите, он может допустить, чтобы человека избивали по всей стране, и изгоняли, и насмехались, и потешались над ним. Но когда доходит до настоящей развязки, Бог поднимается и подтверждает себя в той же простоте. Вырастает, как цветок, а семя с ним как будто покончено, оно увядает и падает в землю. Выкопайте это семя, оно сгнило и выглядит как грязь, но весной жизнь опять воспроизведет другой цветок. Бог в простоте. Он делает то же самое. Дорога вверх ведет вниз. Всегда смирите себя. Никогда не говорите, да, у меня я есть это и то. Вы ничего не имеете. Только запомните, если вы обрели милость Божью, будете благодарны за это. И будьте смиренными. Просто продолжайте себя смирять. Теперь я должен поторопиться, потому что часы. Я не хочу вас слишком долго держать, потому что я не хочу вас утомлять. Понимаете, у нас еще много времени на этой неделе.
Так, мы выяснили, что люди стали умными и образованными, и теперь я хочу показать вам еще другое. Иные так далеко уходят в другую сторону, что, стараясь быть религиозными, становятся фанатиками. Теперь мы знаем, что есть такая группа людей, видите? Они уходят в другую сторону. Вот где у меня расхождение с группой братьев, которые отошли сюда не так, отсюда не так давно, с пути света. Они просто не смогли увидеть совершение необыкновенного явления, но они образовались в группу, и так они собрались в Канаде, сделали группу людей, начали друг из друга делать апостолов и пророков и все такое. И это сразу же рухнуло, видите? Это не устоит, понимаете? Они почувствовали, что если они... Они так осуждают что-то другое, что их занесло на другую сторону, видите? На одной стороне высокоинтеллектуальные, холодные и безразличные, они все там отрицают, а другие заняли другую сторону. С другой стороны, с радикальной толпой, с эмоциями, но отвергают слово. Что действительно настоящая церковь находится посередине дороги. Теперь, если вы заметите, необходимо знание из Библии, что сказал Бог. И это достаточно духовно, чтобы согревать сердце. И это просто дорога. Исаия сказал, что это будет тот путь. Он сказал, и будет там большая дорога. Благословенные святые, дорогие друзья из церкви Назарянина. Сильное движение, которое начал Бог. Но чего они достигли? Когда Бог начал говорить в церкви на языках, они были настолько религиозными и церемонными в себе, что они обозвали это бесовским. И видите, что с, ними произошло. Видите, они, ты есть связь. Итак, мы выясняем, что все эти вещи идут к семени и тут же погибают. Видите? Другая сторона. Так вот, на этой стороне становятся фанатиками, на другой стороне становятся холодными и церемонными. Вот, Исаия сказал, и будет там большая дорога. И назаряне, и многие из старых людей святости часто говорили, благословенная старая большая дорога, слава Богу, мы шагаем по той большой дороге вверх. Но помните, это было совсем не то, что он сказал. Он сказал, там будет большая дорога и это союз. И путь. И это не будет называться большой дорогой святости, но путем святости. Вот, дорога святости, где люди пытаются сделаться святыми. И когда ты пытаешься делать это точно, как я раньше говорил, это похоже на конюка, пытающегося пристроить себе голубиные перья, чтобы сделать себя голубем. Тогда, как по натуре, он все еще конюк, понимаете? А он это похоже на ворону, которая старательно вставляет перья голубя или павлина и говорит, вы видите, я прекрасная птица. Это что-то сфабрикованное. Но павлину нечего беспокоиться, будет ли у него павлиние перья или нет. Голуби нечего беспокоиться, будут ли у него голубиные перья или нет. Раз у него природа голубя, то у него будут голубиные перья. Видите, люди святости начали говорить, женщины должны носить длинные волосы, длинные рукава и все такое, длинные юбки и не носить никаких колец и никаких драгоценностей. Видите, это стало самоправедной святостью, видите? Видите, это сфабрикованная святость. Но настоящая церковь живого Бога, это... И посмотрите, что случилось с этой деноминацией. Вот, они все начали, подобно пятидесятникам, стричь волосы и так далее. И они чуть ли не все носят кольца и так далее. Взгляните на пятидесятников некоторое время назад, как они все время твердили. Мы церковь, мы церковь. Церковь — это Христово тело. Это индивидуум среди других индивидуумов, который рожден в Царстве Божьем. Это выходит изнутри наружу, это живет автоматически. Вы не просите овцу носить шерсть, то есть я имею в виду производить шерсть. Овце нет нужды производить шерсть. Она говорит, вот мой хозяин хочет, чтобы я в этом году у меня была шерсть, придется этим заняться. Нет, нет, единственное, что ей нужно делать, это просто оставаться овечкой, это верно. А шерсть вырастет автоматически. Вырастет, а она принесет это, потому что и нам не приказывают производить плоды. Нам полагается приносить плоды, понимаете? Приносить плоды, видите? Нам положено приносить плоды. Раз уж ты плодовое дерево Божье, с Божьим Словом, Божье Слово себя докажет, оно будет приносить плод, пока там будет Слово. Иисус сказал, если вы прибудете во мне, Слово Мое в вас, чего попросите, будет вам. Видите, вы этого не производите, вы сами этого не вырабатываете, просто это находится там, это идет и идет. Теперь давайте поторопимся, осталось только несколько минут, и тогда мы закончим. Так вот, другие заходят так далеко, что становятся фанатиками. Вот, они уходят на другую сторону. И они думают, что лишь потому, что они прыгают туда-сюда, или получают какие-то ощущения или эмоции, говорят на языках, или выдают пророчества, которые оказались правильными, или что-то подобное. Они думают, что это то, что надо, и что они это получили. Но это не то. Иисус сказал, многие придут ко мне, и в тот день и скажут, Господь, разве я не пророчествовал во имя Твое? Во имя Твое, брат, совершал многие дела, изгонял бесов. Он скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Видите, это не то. Друг, это не то. Вот почему и языки — доказательства. Я верю в говорение на языках, но и не принимаю это за единственное доказательство Святого Духа. Нет, господа, доказательством является плод Духа, понимаете? Да. Теперь видите, вот почему я отличаюсь от движения братьев-пятидесятников. Когда в своей манере они утверждают, если человек говорит на языках, то он имеет Святого Духа. Я не согласен. Это не является знаком того, что он получил Святого Духа, видите? Я слышал, как бесы говорят на языках так быстро, что только как только могут. Пьют кровь из человеческого черепа и взывают к дьяволу. Я видел, как индейцы там в Аризоне берут змеи и обматываются ими в данце дождя. Вот так поднимают свои руки и бегают вокруг. Выходит знахарь, делает себе прорезы, кладет карандаш, и он пишет на незнакомых языках и дает истолкование, видите? Так что не надо мне этого рассказывать. Я для этого слишком опытен, видите? Итак, плод Духа, это Иисус сказал, по их плодам, не по языкам или эмоциям, но по их плодам вы знаете их, видите? Итак, это плод Духа, это Бог, раскрывающий себя скромно. Свежесть. Каждый день одинаково. Нечто есть в том человеке, который твердо стоит со словом. Каждый раз, когда он видит слово, он акцентирует его словом. Аминь. Не важно, что скажут другие люди, что он верит этому. Видите? Хорошо. А мы потом так далеко заходим, что почиваем на фанатическом. И сатана влезает среди людей. А это дело сатаны, а он очень деловой. И он крутится среди людей, заставляя их думать, что они это получили лишь только потому, что они подпрыгивают. А потом ненавидишь своего соседа. Нет, нет. Вы поняли? Что-то говорить и говорить на языках — это просто прекрасно, что-то подобное. И запомните, вы можете говорить на подлинных языках Святого Духа и все еще не иметь Святого Духа. Так говорит Библия. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то нет мне пользы. Я как медь звенящая или кимвал. И Коринфянам, 1 Коринфянам 13, видите? Так что вы не совсем не от этого. Методисты говорили, если мы восклицали, то мы получили это. Но это не так. Назаряне говорили, когда жили свято, то они имели это. Но они не имели. Пятидесятники говорили, мы говорим на языках, у нас это есть. Но у них не было. Видите? Бог раскрывает себя не в ощущениях. Не, это ощущения, да, идут с этим. Вы видите это место? Это до того скромно и просто, что любой может увидеть это, если ты не будешь пытаться вносить в это свой собственный разум и свои собственные мысли. Это Бог. И потом они становятся фанатиками. И тогда вот здесь по одну сторону холодный формалист, а вот здесь на другую сторону фанатики. А вот здесь прямо проходит невеста, мимо всего этого вызывая с обеих сторон. Это верно. Бог подтверждает это, когда он проходит его слово. Теперь, мне придется кое-что пропустить, потому что у меня здесь слишком много. У меня мое время кончается. Теперь я потороплюсь, насколько смогу. Это шло еще с Эдема. И пророчествовали, что придет Мессия. Всю дорогу, начиная с Эдема. Теперь я стараюсь перескочить несколько мест Писаний, которые я здесь написал, и пометки, просто чтобы закончить проповедь вовремя, если смогу. Бог, скрывающий в простоте. Теперь буду говорить быстро, но все же я хочу, чтобы вы это уловили, понимаете? Еще от Эдема пророчествовали, что придет Мессия. Было предсказано, какой он будет человек. Здесь могли бы задержаться надолго. Вы знаете Библию. Каким? Что за человеком он должен был быть? Моисей сказал, Господь, Бог твой, воздвигнет пророка, подобного мне. Они знали, что Мессия должен быть пророком. Такого рода служение будет у него. Все пророки говорили о том, что он будет делать. Они говорили об этом в символах. Для одних это было выше понимания, а для остальных ниже их интеллектуального уровня. Видите, проходило ниже одних и выше других. Но к тому времени, как он пришел, люди, которым он был послан, имели свое собственное истолкование, каким он должен быть по их собственному представлению. Библия никогда не менялась. Библия всегда та же самая. Вот почему я говорю, в Писании сказано, и я стою с этим, Библия не подлежит частному истолкованию. Так что методисты, баптисты, пятидесятники, не пытайтесь прикладывать к этому ваше истолкование, говоря, это не означает это, а означает вот это. Это означает то, что сказано в точности. Кто-то скажет, как же так, я не знаю как, я не говорю это, Бог об этом позаботится. Именно Он это сказал, не я, и Он позаботится о своем. Так вот, об этом Мессии пророчествовали. Пророки говорили в точности, как он придет, что он будет делать, когда придет, но среди людей было свое собственное личное истолкование этого. А когда он пришел, это было в простоте до того просто, что вся церковная группа об этом приткнулась. Правильно? И там те люди, которых научили, человек не мог быть учителем, священником, если он не родился в определенной родословной. Это были левиты. Теперь подумайте, его пра-пра-пра-пра-пра-прадедушка был священником. Находясь в этом слове, в храме, день и ночь, подобно как католический священник или служитель, то есть потомственные служители от рода в определенных церквах и так далее. Мой прапрадедушка был епископом-методистом, мой дедушка был епископом и так далее. Видите? Все такое. Жили в слове, но они из этого сделали свой собственный путь. А их дети приняли это так, как их научили отцы. А их отцы, обучая, съехали с настоящего пути и сделали из этого такую организацию, что когда Дух пытался представить истину, они не смогли ее принять. И та же самая штука сегодня. Я не хочу показаться невежливым, но так оно и есть. То же самое сегодня. Они делают это таким усложненным и каким-то другим путем. Они учат то, что, как было сказано, у Бога нет никаких внуков. Вы знаете это? У Бога есть сыновья, и у Него есть дочери, но никаких внуков и внучек. Каждому человеку надо уплатить ту же самую цену и прийти тем же самым путем. Точно как сделал твой отец, так и ты должен сделать. Итак, он был таким простым, когда этот Мессия 4 тысячелетия. Каждый пророк говорил о нем. Давид пел о нем, и все остальные, а когда он пришел, люди уже построили себе свое собственное представление о том, что он должен делать, как он должен был поступать, как это все объяснялось, расписали, как по нотам и все такое, до того, что когда он пришел этим действительно простым путем, вся теология просто рухнула. Видите, они этого не узнали. Он пришел согласно слову. Вот, вы верите, что Бог говорил через пророков, что тот Мессия придет определенным путем? Плохо, что у нас нет еще часа, чтобы пройти это и объяснить, как это было, видите? Хотя мы все знаем, как это было, большинство из нас. Как Бог сказал, что Он придет, и что ты, Вифлеем Иудейский, ничем не меньше, и дальше, и как Он будет делать, и что Он будет делать? Видите? Однако, он был таким простым до того, что те великие ученые настолько запутались, что упустили это. Но вы знаете, что Иисус пришел не вопреки Слову. Он пришел согласно Слову, но вопреки их истолкованию. Видите? Он учил тому, что было против их церковного учения о нем. Так вот, они говорили, например, когда придет Мессия, он, конечно же, придет в храм и скажет: «Каяфа», или какой там был первосвященник, «Я прибыл». Он придет приветствовать 10 миллионами ангелов. Бог скажет: «Все в порядке, ребята, вы действительно мощная церковь. Вы мой народ. Сейчас я здесь поверну рукоятку и спущу небесные коридоры. В это утро я посылаю вам Мессию. Приземление будет здесь, во дворе, и все люди соберутся вокруг, скажут: «Вы доктор такой-то и доктор такой-то. Вы можете встать здесь впереди, чтобы первыми приветствовать его, понимаете?» Возможно, что-то подобное они думают и сегодня. Вот я знаю, что это немного... Это звучит немного резко, но я стараюсь рассмотреть это. И вот каким образом это произойдет. А если это произойдет не таким образом, то это неверно. Это антихрист. Видите? Если не придет точно таким путем, это будет уже не то. Понимаете? Это антихрист. И вот так потом будет... Потом следующее, что сойдет, это около 10 миллионов ангелов будут приветствовать духовными оркестрами. И они приземлятся там с духовыми оркестрами. Они приземлятся там во дворе, где Соломон построил храм. И повсюду, там и здесь, и на этом святом месте, где полегли святые мудрецы и так далее. «Да, — сказал Иисус, — вы лицемеры, вы сыны дьявола. Сказал, вы украшаете гробницы пророков, а ваши отцы туда их и поместили». Это верно. Видите, сколько праведников и пророков было послано к вам, а вы убивали их. Видите, но кого он тогда назвал бы праведниками, когда кого они называли фанатиками и чудаками, да? Тогда они думали, что это придет вот таким образом. Но когда он пришел, коровник родился от девственницы, у простого плотника, как приемного отца, и у неизвестной девушки. Видите, не у дочери первосвященника или еще кого-то. Он пришел как от той леди, что жила там в маленькой деревушке под названием Назарет. И просто обычный вдовец. Его жена умерла, у него были дети, Иосиф. И она была обручена, и вот началось того, что он пришел уже с этой дурной славой. Они говорили, что он был незаконорожденным. Ой-ой, это слишком царапнуло по их полировке, видите. Со своей образовательной этикой они не смогли этого проглотить. В своем истолковании Писания ничего об этом не знали. Но однако же это было так, говорит Господь. Вот это да. Как подумай об этом, меня дрожь берет. И видеть, как то же самое снова повторяется. Бог не может измениться. Уже 12. Вы просто мне остановиться или... Благодарю вас. Тогда еще немного посидите тихо.
Я здесь закладываю основания для грядущего послания. Я пытаюсь отпустить вас, поскорее, может быть, через 10 или 15 минут, если мы успеем. Бог вас благословит. Обратите внимание, вот, это настолько просто, что для них это было пролет мимо цели. Но это попало в Божью цель. Видите, это попало в Слово. Он пришел точно так, как Он сказал. Но они, их истолкование, это было и ошибочным. Истолкование Освободителя во времена Моисея было неправильным. Истолкование во времена Ноя было неправильным, понимаете? Но Бог приходит согласно Своему Слову. Тогда пришел Иисус, и он учил тому, что было вопреки. Если ты Мессия, то сделай так-то и так-то. Видите, если это ты, садись с креста и покажи это нам сейчас, видите? Но Бог не разыгрывает перед людьми клоунаду. Бог просто делает то, что ему угодно и что правильно. Они думали, что при пришествии вот такого, конечно же, ангелы должны будут салютовать. Но он пришел через коровник. С их блестящей этикой обыкновенному человеческому существу было смешно подумать, чтобы всемогущий Бог, великий и сильный Иегова, который владеет землей и сотворил все, и не смог приготовить для рождения своего собственного дитя место получше, чем какой-то коровник с навозной кучей. Как же это могло... Видите, что это было? Бог в простоте. Вот что сделало его таким великим. Понимаете, этика образования не может вот так умолиться. Видите, они этого не выдержат. Но Бог настолько велик, что Он вот так снизился, даже не дал одежды своему собственному дитя. Подумайте об этом. А этот мир, там не было места на постоялом дворе, и он пошел в коровник. Небольшое углубление, как бы пещера на склоне горы. И там, на соломенной кровати, пришел Сын Божий. О, это сильно отличалось от того собрания. Его мать готовилась стать матерью, открылась, что она будет матерью, да, за месяцы до того, как они были помолвлены, а тем более до того, как поженились. Видите, она готовилась стать матерью. И люди видели это, и они знали, что это вот так. А Мария в сердце своем знала, что происходит. А Иосиф не понимал. Но ангел Господень пришел к нему ночью, говоря: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять в себя Марию, жену твою, здесь нет ничего плохого, но это от Духа Святого». И все уладилось. У этого человека Иосифа была такая связь с Богом, что Бог мог говорить с ним. А сегодня мы сидим в своей церковной скорлупе, да так, что никто ничего нам и не скажи за пределами нашей церковной группы, к которой мы принадлежим. Я не хочу быть таким суровым или радикальным, так что я оставлю их в покое, заметьте. Но вы понимаете, что я имею в виду. Обратите внимание. Коровник для них оказался смешным. Блестящий. Даже нигде не написано, чтобы он хоть один день посетил школу. Но однако в возрасте 12 лет простой мальчик поражал священников в храме своим учением. Вот так. Что это было? Бог скрывал себя. Я чувствую благоговение. Бог, скрывающийся в амбаре. Бог, скрывающийся в маленьком дитя. Видите? Хотя через некоторое время это обнаружится. Он должен был так сделать, когда он выходил на улицу, нет сомнений, что родители говорили: «Не играйте с этим малышом! Не имейте с ним никакого дела!» Его мать обыкновенная блудница, понимаете? И отец, и мать, младенец родился еще до того, как они поженились, она уже должна была родить. И не имеете с этим ничего общего. Что думала Мария? Но совершенно не важно, что думал внешний мир, она размышляла над этим. Они скрывали это в сердцах своих. Они знали, они не могли сказать против этого ничего плохого. Иногда Бог обращается к своему человеку, говорит: сохраняй спокойствие, ничего не говори об этом. У меня на собрании были люди, что говорили: что ж, если бы вы были слугой у Христа, знали бы, что там происходит. Конечно, я знал, что происходит. Но что же ты собираешься делать, если он говорит: сохраняй спокойствие? Ничего не говори об этом. Однажды взял людей и показал им по книге. Годы назад было сказано, сказал я. Сказали: нет, я этому не могу поверить. Я не могу этого понять. И я сказал: вы видите? Вот, это было еще тогда, было датировано, и это произошло. Многие люди видели это там, в книге. Я сказал: это произойдет вот таким и таким образом. Спросил: да, но почему вы ничего об этом не сказали? Это бы так должно было быть, понимаете? Иосиф знал другое, он знал, кому принадлежал тот младенец. Мария знала, кому он принадлежал. Иисус знал, кто был его отцом. Что он сказал? Я должен заниматься делами моего отца. Не пилить дерево и делать двери, но заниматься делами своего отца. Аминь, он сказал своей матери. Разве вы не можете понять, что настало время для меня заняться делами моего отца?
Вот они подумали, что этот чудной ребенок, во всяком случае, всякий незаконнорожденный ребенок, как бы странный, необычный. Вот вам, пожалуйста, видите. Но Бог скрывал себя, не... Слушайте, Бог скрывал себя в том, о чем мир думал, как о нечистом, испорченном, незаконном. Извините, Бог скрывает себя в разложении умирающего семени, чтобы произвести жизнь. Видите, вы поняли это? Бог скрывается в простой женщине-посудомойке. Или же обычном мужчине, что кладет свой обед в карман, целует жену, говорит детям «до свидания», отправляется куда-то и, может быть, скрывая себя в том человеке, делает нечто такое, о чем архиепископ не имеет понятия. Видите, вы не услышите, чтобы он трубил и трезвонил, он, Бог, просто получает славу, вот и все. Простые слышат это и рады. Видите, вот Бог скрывал себя в простоте младенца, скрываясь в простоте обычной семьи. Бог, а церковники, невеликие, разумные гении, и все они ироды и так далее того дня, и нейроны, и все они это проглядели. Бог, скрывающий в простоте. Теперь поторопимся. Иоанн Креститель. В 40 главе Исаии. Мы можем прочитать, если желаете. Малахии 3. Всю, да, пометьте, если желаете. Исаия 40, всю, вы знаете, возвещая мир, как это. Может быть, будет хорошо, если я сейчас здесь прочитаю, если у нас есть время. Давайте так и сделаем. Одну минутку. Мы обратимся к книге Исаии, 40 глава, и прочитаем здесь, и посмотрим, что он говорит об этом. Взгляните сюда. «Утешайте, утешайте, народ мой!» Теперь помните, это было 712 лет, взгляните на подзаголовок. 712 лет до его рождения, здесь пророк говорит о нем. «Утешайте, утешайте, народ мой!» Говорит Господь. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои, глаз вопиющего в пустыне». Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да не наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные сделаются гладкими. Вот это да, что это был за человек? Видите, теперь обратимся вместе со мной к Малахии. Последняя книга, последнего из пророков Ветхого Завета. Так вот, Малахия, послушайте здесь, Малахия показывает это из последнего времени. Ни в коем случае не забудьте этого. Книга Малахии, 3 глава. «Вот я посылаю посланника моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Все еще говорится об Иоанне. «Посылай посланника моего перед собой приготовить путь». Иисус говорил об этом в Матфея 11:10, сказал, «Если вы можете это принять, это о котором говорилось, вот я посылаю посланника пред лицом моим». Видите, это верно. Вот как все это было сказано. Когда было за 700 лет, что появится предвестник пред Мессией, но когда он появился в такой простоте, они упустили его. Они упустили его. Помните, он был сыном священника. Что ж, это было очень странно для него не последовать служению своего отца, вернуться в семинарию. Но его труд был слишком важным. В возрасте 9 лет он ушел в пустынные места и вышел проповедуя. Они упустили это. Он был таким простым, слишком простым, чтобы они со своим блестящим образованием такому поверили. Они подумали, когда пришел этот человек, как насчет высоты понизится, а низины возвысится, и неровные пути сделаются гладкими. Давид увидел это и сказал... Горы запрыгали, как агнцы, и деревья рукоплескали. Что это произошло? Вот такой усатый парень, вообще без образования, замотанный в овечью шкуру, вышел, спотыкаясь из пустыни иудейской, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. А вы, змеиное отродье, и не думайте, говорить, я принадлежу к такой-то организации. Бог может зайти ко мне воздвигнуть детей Аврааму». Ого. Что ж, это не он. Мы знаем, что это не он. Но это был он. Видите, он расчищал тропу. Видите, вот когда неровные пути делались гладкими. Вот где понижались высоты. Не думайте, что Авраам был вашим отцом. Не рассказывайте мне таких вещей, потому что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Горы были понижены. О, вот так. Да. Вы видите разницу? Он сказал, что это произойдет. И когда они пришли, они подумали, ой-ой-ой, они готовы были его принять, если бы он пришел в их организацию.
Но поскольку он пришел вот так, просто таким простым путем, хотя, истолковывая Писание, высоты были принижены. Это было, но они не желали этого принять. Вот как он их зацепил. Он содрал с них шкуру. Сказал, вы куча гадюк, змей подколодный. Я говорю вам, топор уже лежит у корня дерева. И всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, но идущий за мной сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, и лопата в его руке. Он очистит гумно, он сожжет мекину, а пшеницу соберет в житницу. Аминь. Вот когда кривизны выпрямились. Видите? Но люди этого не уловили. Но это было точно по слову. Точно таким образом, как было сказано в слове. Так просто, что они упустили это. Они этого не разглядели. Не будьте и вы такими слепыми, понимаете? Не будьте такими слепыми. Так что, теперь послушайте. Они это упустили. По их общему мнению, о такой личности он был настолько прост, что они упустили этого. И опять же, что это было? Бог, который есть слово, сокрытый в простоте. Не священник, со стоячим воротничком вокруг шеи, умный, образованный. Иисус спрашивал у них то же самое. Он сказал, на что вы ходили смотреть? Когда пришли ученики Иоанна, сказал, что смотреть ходили вы? Вы ходили смотреть человека, одетого в одежды священника, понимаете, в мягкие одежды? Он спросил, такого рода проповедника? Он спросил, вы на это хотели смотреть? Сказали, нет, такие целуют младенцев, вы знаете, и хоронят мертвых. Они понятия не имеют о мече, об Иудоостром на линии фронта. Они там выходят с интеллигентной речью в каком-то клубе Киванис или еще где-то, вы знаете. Там они в порядке, но когда надо выходить на битву, они не имеют об этом понятия. Они в царских дворцах, они крутятся вокруг знаменитостей. Но сказал, что же смотреть хотели вы? Вы хотели смотреть ветром колеблемый тростник, человека, который говорил бы, знаете, вы принадлежите к единственнику, но если вы придете сюда в ассамблею, я скажу вам, что я сделаю. Мы сделаем это, я думаю, что я сделаю это. Тростник колеблющийся? Нет, это не он. Нет. Если ты придешь как саддукей, а не фарисей, или кто-нибудь тогда, вы не видели, чтобы колебался от ветра? Нет, не Иоанн. Нет, сударь, брат, не он. Он сказал тогда, что же вы смотреть ходили? Пророка? Чтобы это сделать, нужен пророк, видите? Он сказал, вот это было доказательством пророка, видите? Слово Божье с ним. Слово приходит к пророку, видите? Спросили, что же смотреть ходили вы? Пророка? Сказал, да, это верно, но я говорю вам, он был больше пророка. Почему он был больше пророка? Он был посланником Завета. Конечно, он был соединить путь между законом и благодатью. Он был этим ключевым камнем тогда, о котором говорилось. Он сказал, если можете принять это тот, о котором сказал пророк. Вот, Малахия 3, я пошлю посланника моего, и он приготовит путь передо мною. Видите? О, он был таким простым. Бог снова скрывает в простоте. Затем наблюдайте, что он сделал. Он проповедовал, что грядет великий Христос, лопата в руке его. Он прочищает свой путь. Послушайте, он полностью очистит свое гумно. Он уберет мусор, сметет его вон туда и сожжет. Это верно, он соберет пшеницу и возьмет ее в житницу. Видите, он был под Божьим вдохновением, но когда пришел Иисус, они ожидали, и все эти апостолы, вы знаете, они ждали, что придет какой-нибудь великий, ой-ой-ой, вот он грядет, это все, что надо, да, он будет великий, могучий, он сметет этих римлян с лица земли, ой, когда он придет, он отправит этих греков вот туда, этих римлян вон туда. Когда он пришел, скромный паренек, которого теснили со всех сторон, что это было? Бог, скрывающий себя в простоте. О! Затем в конце своего послания он встал и сказал, «Кто обличит меня по грехе?» О чем сказано во всей Библии, что я буду делать? Если я не делаю дела отца моего, тогда осуждайте меня. Но что я не выполнил из того, что сказано обо мне в Писании? Грех — это неверие, вы знаете. Кто может обвинить меня? Если я изгоняю бесов перстом Божьим, тогда как же вы поступаете с этим? Покажите мне. Простота. Отдал себя даже на смерть. Но да, об этом пасхальное утро. Аллилуйя, вот где он очистил гумно. Да, брат, он хорошо вымел всякий мусор. Действительно, а пшеница была собрана и запечатана в житнице. Находится там в земле, в покое вечной жизни, ожидая того великого дня, пришествия Господня, о котором мы будем говорить, когда та жизнь придет к жизни. И мы поднимемся в том воскресенье, будем взяты с ним в воздух и будем собраны в житницу. А мусор будет сожжен, шелуха, что окутывает и пытается тащить в эту сторону или в ту сторону, будет сожжена огнем неугасимым. Аминь. О, разве он не удивительный? Они упустили его, Бог в простоте. Почему? Почему он никогда даже не проповедовал церковной терминологии? Никогда. Он никогда не проповедовал как проповедник, видите? Он проповедовал как он... Он использовал терминологии Божьей простоты. Такие термины, как «топор лежит», слова «дерево», слова «змей». Не какой-то учитель семинарий через церковников, среди церковников того дня, типа доктора богословия, доктора такого-то. Он этого не делал. Он проповедовал, как какой-то там лесник. Он говорил о топорах, и деревьях, и змеях, и тому подобное, и пшенице, и житнице, и тому подобное. Его рассматривали бы сегодня, как я полагаю, проповедника на ящике. Я думаю, все дни его называли бы проповедник на пеньке, стоял на пне, там у реки Иордан. Вот, Бог в простоте, сокрытый от мудрости мирской. Теперь давайте выясним. Иисус сказал, благодарю тебя, Отец, что ты скрыл это от мудрых мира сего. Ты готов открыть это младенцам, которые научатся, видите? Бог сокрытый в простоте во Христе. Бог сокрытый в простоте в Иоанне. Видите? Только, видите, он был... Только подумайте об этом. Бог в простоте, скрывающий себя от мудрости этого мира. Теперь через минуту или две мы закончим, потому что я не хочу вас больше задерживать. Смотрите, давайте остановимся на минутку. Нечто личное. Личное. Подумайте о тех днях, в которых мы живем, уже к окончанию. Подумайте о том дне, в котором мы живем, когда Бог ходит в небольшом скромном местечке, в котором мы проживали. Исцеляет больных. А богатые, высокомерные, высокообразованные дни чудес прошли, нет никакого божественного исцеления. Вы помните, как я проповедовал послание о Давиде и Голиафе прямо с этого места в то утро, когда я уезжал? Спросили, брат Бранхам, как же ты со всем этим собираешься предстать перед тем образованным миром? Я сказал, я ничего не могу поделать. Бог сказал, иди, видите, вот и все, это его слово, он обещал, это час настал. Когда тот ангел, которого вы видите, там на той фотографии сошел в тот день, там на реке, 30 лет назад, вернее, в июне, будет уже 33 года, в наступающем июне, и сказал, как Иоанн Креститель был послан перед 5000 человек, или больше. Наступил час, когда твое послание пойдет по миру. Помните эту критику, кто был тогда? Я помню, что Рой Слоттер или кто-то из сидящих здесь может вспомнить тот день. Или миссис Спенсер или кто-нибудь из пожилых людей, кто знает. Джордж Райт или кто-нибудь, кто знает, как это было. Разве он не сделал это? И прямо тогда сделал. И прямо тогда, когда они повергали и сказали, это просто лечение внушением. И Бог ответил и послал туда старую глухую сумчатую крысу и была исцелена силой Божьей. Лайл, Вуд и Бенс, когда мы сидели там и узнали Божию доказанную истину, когда там на воде лежала там мертвая рыбешка, а Святой Дух за день до этого сказал, что Он собирается показать им славу свою и нечто сделать, и то утро находилось там, и Дух Святой сошел в ту лодку, и я встал и сказал той рыбке, она лежала на воде уже полчаса, как мертвая, у нее жабры и внутренности торчали изо рта, и она ожила и уплыла, как любая другая рыба. Что это? Бог, скрывающий себя в простоте. Бог может из этих камней возрыгнуть детей Аврааму. Бог может исцелить и крысу, и рыбу, и все, что угодно. Если Он пошлет свое послание, а люди не поверят этому, Бог может возрыгнуть крысу, чтобы поверили этому. Аллилуйя! Бог может воскресить мертвую рыбу, Он может воскресить мертвую крысу, Он может сделать все, что пожелает сделать. Какой упрек этому поколению. Когда они притыкаются об этом и нервничают из-за этого, и вы не сделали этого и того, и Бог послал простое животное. Видите, какой укор? Что это было? Бог в простоте. Видите, показывая величие свое. О, да. Упрек этим людям этого поколения за их неверие. Теперь, они думают, как они всегда думали, что это должно быть сделано по их способу. Вот, если есть такая штука, как божественное исцеление, как мне сказал один католик, один парень однажды вечером мне рассказал это. Знаете, это сказал этот Айерс, я ездил в Юстон из-за его сына, он сказал, ну что ж, если это дар Божий, то он должен был прийти в католическую церковь. Вы видите, понимаете? Да, методисты думали, что это должно было прийти в их церковь. Христианники думали, что это должно было прийти в их церковь. Но это не пришло никому из них. Это пришло в силе воскресения Иисуса Христа, проявляющего себя. Это верно, конечно. Он совершает. Да, берегите это. Не давайте этому пройти мимо вас. Храните это в сердце вашем. И помните это. Размышляйте над этим. По их мнению, это должно было прийти из их собственной деноминации. А если не так, то это не он. Это просто психология, или же это от дьявола. Это не Бог, потому что если бы это был Бог, он пришел бы их собственным путем, вы видите, таким образом, как мы это истолковали.
Вот каким путем Иисус должен был прийти к фарисеям. Это должно было произойти таким образом. Видите, если Бог старался послать Мессию, у них уже все это было истолковано, каким он должен быть. А раз он пришел иначе тогда, это не Мессия, он не законорожденный, он Вельзевул. Но это был Бог, сокрытый в простоте. И предвестник должен был бы быть определенно образованным человеком, чтобы их... Что ж, несомненно, каждый день, каждый год, когда они, да, назначали своих служителей и посылали их как миссионеров, обращать людей и приводить, каждый думал, это будет тот предвестник, который выйдет. Но Бог вырастил его в пустынной местности, где вообще не было никакой семинарии, видите, ничего такого. Бог, скрывающий себя в скромности и простоте. Теперь подождите, в заключение мы скажем вот что. Но отвергнуть Божье простое послание, отвергнуть это, простой Божий путь, это оказаться навечно отделенным. Как много... Мы говорим, как это просто, и люди думают, что же, они могут смеяться над этим, и пробегать мимо этого, и обращаться с этим как угодно, но это вечное отделение от Бога. Те, кто умер в дни Ноя и не послушал его послания, они погибли. Иисус пошел после своей смерти до своего воскресения и проповедовал всем, которые находились в оковах тьмы. Он сошел в ад и проповедовал духам, что были в заключении, которые не покаялись в те дни долготерпения Ноя, когда простое послание Божье было проповедано простым человеком. Он пошел, он сказал, Ной проповедовал, что я буду делать, и вот я здесь. Правильно, видите? Те, которые не послушали в пустыне послания того пророка Моисея, которое он принял от Бога при подтверждении столпом огненным, что вел их в пустыне, а потом они попытались подняться и сделать из этого организацию, и они погибли и умерли в той пустыне каждый из них, кроме двоих, Иисуса Навина и Халева. А фарисеи были настолько слепы, что они не могли этого увидеть, взглянуть назад, они говорили, наши отцы ели ману в пустыне. А Иисус сказал, и все они умерли. Они видели славу Божию, они шли во свете. Они шли во свете столпа огненного. Они шли в присутствии этой силы. Они шли по тем местам, по которым Дух Святой дал им идти. Они вкушали ману, что падало с небес, которое снабжал Бог, и погибли. И пошли в ад. Они все погибли. И если вы разберете это слово, то это вечное отделение от присутствия Божьего. Они все погибли. Видите? Каждый, кто отказался от Иисуса, погиб. Понимаете, что я имею в виду? Отказаться от той простоты Божьей. Это не просто что такое, вы говорите, что ж, я сделал ошибку, таким образом не удастся. Таким образом Бог не принимает. Вы погибаете навечно. Лучше бы нам задуматься кое о чем. Вот, это должно быть должным образом отождествлено Богом, понимаете? И потом, если это так, то это Его Слово, видите? О. Как и те, что в свои дни отвергали Моисея, отвергали Илию, отвергли Иоанна, отвергли Иисуса. Позвольте мне рассказать вам одну такую колючую историю. Я надеюсь, что я не слишком сильно возодену. Но послушайте, однажды меня пригласили в Хьюстон, Техас, попытаться добиться помилования, чтобы собрать людей, проповедовать послание, чтобы люди подписали прошение о помиловании для того молодого парня и молодой девушки. Вы знаете, они попали в беду. Я полагаю, что вы читали об этом в газетах. И это был пасынок мистера Айерса. Мистер Айерс — это тот, который заснял на фото ангела Господня, которого вы видите там. Римский католик. А его жена — еврейка. Он женился на этой еврейской девушке, а они не говорили друг с другом о религии и тому подобном. У Теда Кипермана, который также был с ним в этом деле, была студия Дугласа. И когда он пришел туда, где мистер Бест, доктор Бестер из Баптистской церкви, тряс своим кулаком перед носом брата Босфорта и говорил, сфотографируйте, что я это делаю. Сказал, я сниму с этого старика шкуру и повешу в своем кабинете, как воспоминание о божественном исцелении. И перед моей поездкой в Хьюстон, Техас, Господь Бог сказал мне ехать туда. И я был там во имя Господа. И все вы знаете здесь дебаты и то, что случилось. Вы читали об этом в книгах и так далее. Это было там. И в тот вечер остался только быть смиренным. Они говорили, еще чего, это просто толпа невежд. Доктор Бест сказал, они просто толпа невежд. Сказал, люди не верят в божественное исцеление, в такую чепуху, а это просто завихрением. Они не знали, что это был Бог в простоте. И еще чего сказал, что человек не знает даже школьной грамматики. Он был в блеске всяких научных степеней, и он думал, что мог стереть порошок брата Босфорта. Но когда дело дошло до слова, он далеко не годился ему в сопернике. Видите, брат Босфорт знал, на чем он стоит. И многие из его людей, что сейчас находятся здесь, присутствовали на тех дебатах, и там это было. Потом он извергал там против нас такие фразы, что мы просто кучка невест. Сказал, приличные люди даже не верят этому. Брат Босфорт сказал, одну минуточку. Он сказал, сказал, кто в этом городе, там в тот вечер с нами находилось где-то 330 тысяч. Кто из тех, кто в этом городе посещает эти большие, красивые баптистские церкви, может доказать заключением врача, что был исцелен силой Божией с тех пор, как брат Бранхам приехал в этот город? Поднимитесь. Человек 30 встали. Как насчет этого? Вот и все. Бог скрывался в простоте. Тогда он сказал, брат, тот сказал, приведите этого божественного исцелителя, дайте мне посмотреть, как он будет кого-нибудь гипнотизировать, и потом дайте мне взглянуть на них через год. И Айрс, сам тот самый, кто снял эту фотографию, сказал, мистер Бранхам, никто иной, как гипнотизер. Я видел женщину, у которого в горле был зоб, вот такой и сказал, он загипнотизировал ту женщину, на следующий день я разговаривал с ней, и у нее не было никакого зоба. Он сказал, этот человек загипнотизировал ее. И он просто высмеивал меня, сказал, что я должен убраться из города, и что именно он этим займется, и все такое. Большими буквами на первых страницах хроники Хьюстона. Я не сказал ни слова, я занимался там делами отца моего, вот и все. Стою со словом, он послал меня туда, и это его дело. И в тот вечер, когда я пошел туда, я сказал, я не божественный исцелитель. Нет. И если кто-то говорит, сказал я, то ошибается. Я сказал, я не хочу, чтобы меня называли божественным исцелителем. Я сказал, если доктор Бетт проповедует здесь о спасении, ведь он не захочет называться божественным спасителем. Я сказал, тогда я проповедую божественное исцеление, не хочу называться божественным исцелителем. То он говорит, что он не божественный спаситель. Конечно, нет. Также и я не божественный исцелитель, но ранами его мы исцелены, я указываю на это. Видите? А он чепуха и ходил там вокруг, понимаете? А я сказал, что если присутствие и этот дар Божий, этот ангел Господень, если это под вопросом, то это может быть доказано. И где-то в это время сошел тот вихрь и сказал, больше нет необходимости говорить. Он уже сказал за меня. И я вышел. Я был в Хьюстоне. Это большой город. Один из красивейших городов страны. Когда я шел по нему, однажды было стыдно смотреть на этот город. Улицы были грязными, прилавки прямо на Техас-авеню, и я вошел в отель «Райс», где обычно останавливались кинозвезды. Спустился в кафетерий, в подвале обваливалась с потолка на полу штукатуркой грязь и нечистота, и смущение, и замешательство среди проповедников, какое я никогда не видел и не слышал в своей жизни. Почему? Отвергнуть свет — это идти во тьме. Это поставило их детей в смертную шеренгу. Верно, Бог сошел. Когда явлена была простота, и отвергли, и тогда Бог показал себя в простоте. И там они засняли ту фотографию, которая облетела весь мир. Даже ученые заявили, что это единственное сверхъестественное существо, которое когда-либо было сфотографировано по всей мировой истории. Она висит в Вашингтоне, в зале религиозного искусства. Вот, явленная простота. Видите, Бог, скрывающий себя в простоте, и затем проявляющий себя. Видите? Так вот, он сокрыл себя в смерти Христовой, но явил себя в воскресенье. О, и так далее. Можно говорить и говорить. Вот вам, пожалуйста, видите, отказаться и не говорить, что есть солнечный свет, это уйти в подвал и закрыть глаза, чтобы не видеть свет. Это верно. И запомните, единственное, как ты можешь оказаться неправым, это отказавшись прежде от правды, видите? Если ты отказываешься открыть свои глаза, то будешь жить во тьме. Видите, если вы просто отказываетесь смотреть, как же вы собираетесь увидеть, видите? Взгляните на простые вещи. То малое, что вы не сделали, а небольшое, что вы пытаетесь сделать. Вот так. И потом взгляните сюда. Позвольте сказать вам, в Матфея 11:10 он сказал, если вы можете принять это, то это он. Понимаете, это он, тот, который был послан передо мной. Это была простота. Однажды у него спросили, почему же тогда книжники говорят, что он сказал, «Сын человеческий идет в Иерусалим, меня предадут в руки грешников, и они убьют сына человеческого, он умрет, и в третий день он опять воскреснет», сказал, «Никому там не рассказывайте это видение». А ученики, подумайте об этом, ученики, которые ходили с Иоанном, разговаривали с ним, ели с ним в пустыне, сидели на берегу, потом они спросили, почему учителя говорят, что Илия должен прийти прежде? Ты говоришь, что идешь на распятие и воскреснешь, ты Мессия, займи престол. Так почему же книжники во всех писаниях говорится, Писание ясно говорит, что перед приходом Христа прежде придет Илия? Да, видите, он сказал, он уже пришел, а вы не знали этого. Кто это был? Ученики. Сейчас я немного задену, но я не хотел бы еще несколько минут, одну или две минуты, чтобы наверняка поняли. Вы слышите меня? Взгляните. Почему? Те люди, что ходили со Христом. Почему Писание говорят, что прежде должен прийти Илия? И они были обращенными самого Иоанна, но даже не знали его?
Почему Писание говорят, учителя, вы понимаете меня? Понимаете? Почему Писание говорят, что Илия должен прийти прежде, ученики, которые ходили с ним? Почему Писание говорят, что он должен прийти прежде всего этого и все восстановить? Он сделал это примерно для полдюжины человек, и это все, что там было. Ведь это все, все, которые должны были принять это. И это те, были те, кому предназначалось увидеть это. Иисус сказал, он уже пришел, а вы не узнали это? Но он сделал только то, что он должен был сделать по Писанию. Он восстановил их, всех, которые приняли меня и поверили в меня. Он сделал точно то, что сказано в Писании, и они поступили с ним, как сказано в Писании. Он уже пришел, а вы не знали его, этого. Вы готовы? Я хочу вас немного шокировать. Таким же образом произойдет восхищение. Это будет так просто. Несомненно, это будет подобным образом. Так что однажды произойдет восхищение, и никто об этом не будет знать. Теперь нет, не вставайте. Посидите, изучите. Я точно заканчиваю. Восхищение произойдет таким простым образом, и обрушатся суды, и они увидят Сына Человеческого, и они скажут, «А мы предполагали, что будет то-то и то-то. Разве к нам не должен был прийти Илия? Разве не должно было произойти восхищение?» Иисус скажет, «Это уже произошло, вы не знали этого». Бог в простоте. Видите? Так вот, на этой неделе у нас будет очень глубокое изучение. Теперь заметьте. Восхищение, немногие войдут в невесту. Это будет не... Теперь видите, как это подают учителя, у них есть схемы, они показывают, что туда войдет миллион народу. Все методисты, если это проповедник методист. А если это пятятник, то войдут все пятятники. Даже не коснется. Там будет, может быть, один уйдет из Джефферсонвилля, просто кто-то исчезнет. Скажут, это никогда остальные не узнают. Там будет один, что уйдет из Джорджии, понимаете? Один уйдет из Африки. Ну, скажем, человек 500 будут перемещены живыми. Теперь это не церковная организация, это невеста. Это не церковь, это невеста. Понимаете? Церковь будет взята тысячами. Но это будет во втором воскресенье. Они не оживут в течение тысячи лет, видите? Но в невесте. Если в эту самую минуту 500 человек покинут землю, мир ничего об этом не узнает. Иисус сказал, один будет в постели, и одного я возьму, и одного оставлю. Это ночью. Двое будет в поле, на другой стороне земли. Одного я возьму, и одного оставлю. Как это было в дни Ноя, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Подумайте, все пойдет обычным путем. Фанатичное послание будет идти, и первое, что ты узнаешь что-то... Этот служитель куда-то пропал и не вернулся. Возможно, он уехал в леса охотиться. Но больше он не вернулся. И этот парень уехал куда-то. Ты знаешь, что случилось? Я думаю, что та девушка, ее, должно быть, куда-то утащили. Ты знаешь, кто-то увез эту девушку. Надругался над ней, может быть, ее бросили в реку, а она ни с кем не была. Половина этого... 99 из каждой... Может быть, один из 100 миллионов что-нибудь узнает об этом, видите? Или кто-нибудь знакомый с ней скажет, да, эта девушка пропала, как же это, не могу понять. Она так никогда не уезжала. Нет. А когда они говорят, раскроются могилы, как же откроются могилы? У меня нет времени говорить об этом, о чем я хотел бы. Я собираюсь взять это, видите, просто показать вам простоту Божию. Этот кальций, поташи и все это, когда все эти материалы, что в тебе, составляют столовую ложку. Это правильно. И что это производит? Это обратно переходит в дух и жизнь. Бог просто скажет, и произойдет восхищение. Это не будет так, что сойдут ангелы и раскопают могилы и достанут оттуда старые трупы. Что это? Во-первых, это родилось от греха. Но то новое, соделанное по подобию. Вы знаете, видите, а если у нас это, то мы снова умрем. Видите, никто, вы говорите, откроются могилы, выйдут мертвецы. Может быть, это правда, но не в том смысле откроется, как вы говорите. Видите, правильно? Понимаете? Это не будет таким образом, это будет тайным, потому что он сказал, что он придет как вор ночи. Он уже рассказал нам это восхищение. Затем обрушатся суды. Грех, чума, болезни и все остальное. Люди будут рыдать, чтобы смерть забрала их от этого суда. Господь, почему этот суд обрушился на нас, когда ты сказал, что прежде наступит восхищение? Он сказал, оно уже прошло. А вы не знали этого, видите? Бог, скрывающий себя в простоте. О, правильно.
Вот и все, уже произошло, вы не узнали этого. Почему верующие не верят простым знамениям пришествия Его? Они ожидают всего того, о чем говорилось в Писании, и луна опустится в середине, или солнце в середине дня, и будут происходить всякие вещи. О, если бы у нас было... У меня здесь сделаны пометки об этом, понимаете, чтобы показать, что это такое. Во всяком случае, мы подойдем, поймем это на этой неделе, при снятии печати, понимаете? Так как, когда уже это произойдет, а вы не знали об этом. Посмотрим, как это, если ангел Господень раскроет для нас эти печати, запомните, это запечатано всеми семью таинственными громами. Видите? Теперь что? Почему люди не могут поверить обыкновенной простоте смиренных людей? Понимаете? И голосу знамений Божьих. Почему они не могут этому поверить? Точно так, как это было всегда. Проявляется истинное Слово Божие. Они слишком заумны и слишком образованы, чтобы верить в простой форме написанного Слова. Они желают прикладывать к нему свое собственное истолкование. Это не означает этого, это не означает того. Именно это и означает. Послушайте, я могу сказать быстро. Даже неправильно понимаете видение, которое Бог дает на этом месте. Вот почему вы слышите на кассетах, как я говорю, говорите то, что сказано на кассете. Говорите то, что сказано в видениях. Так вот, если вы бодрствуете, то вы увидите нечто. Понимаете? Мне нет необходимости держать это в моей руке и показывать вам. Видите, это, понимаете, это здесь. Мы в конце. Видите, да, сэр? Умные, образованные упускают это. Простые видения, когда раскрыто в такой простоте, что оно находится прямо перед глазами людей. Видите? Потому что я видел видение и рассказал вам все об этой поездке на охоту. Вы знаете, люди просто приткнулись об этом. А Бог послал это с определенной целью, возвращаясь назад и толковывая, показывая уход моей матери и все такое. А потом вернулся и предсказал это. И произошло точно таким образом, как он сказал, что произойдет. Видите? И однако, Иоанн там прямо вышел и исповедовал. Он сказал, я не Мессия, но я голос вопиющего в пустыне. А потом те самые ученики спросили, почему книжники говорят, Писание учит, что Илия должен прийти прежде. Видите, простота Божья идет, пролетает прямо над макушками людей. Давайте я возьму вот это и затем закончу. С Божьей помощью. А? Извините. И прервемте, и потом извините, что я говорю вам эти... Слушайте, сожалею, что задерживаю вас, но через несколько часов мы опять соберемся. Извините, давайте возьмем каплю простых чернил. Все для какой-то цели. Вы собрались здесь в это утро с какой-то целью. Чарли, я ел у вас дома. Нелли, ты приготовила пищу для меня с какой-то целью. Я... Все для какой-то цели. Эту церковь воздвигли с какой-то целью. Нет ничего без цели и без причины. Давайте теперь возьмем каплю простых чернил. Вы слышите меня? Давайте возьмем и взглянем на каплю простых чернил. Что это? Что это? Капля чернил. Откуда она взялась? Хорошо. Давайте возьмем эту капельку чернил. Ну, скажем, что это черное чернило. Вот, эти чернила для какой-то цели. Ими можно написать «Мое помилование» от тюрьмы. Ими можно написать «Мое помилование» от камеры смертников. Правильно? Ими можно написать «Иоанна 3:16 и уверовать в это моя душа спасется». Правильно? Или можно подписать «Мой смертный приговор». Правильно? Правильно? Ими можно записать приговор суда. То есть для определенной цели. Правильно? Хорошо, давайте взглянем на эти чернила и посмотрим, откуда они взялись. Так вот, чернила. Это соединили вместе химикаты и так далее, и получились чернила, и они черные. Каплите их на вашу одежду, они запятнают ее. Но мы изготовили такую штуку, как отбеливатель. Женщины используют Клорокс, отбеливатель. Что ж, я возьму эти чернила и капну в ванну с отбеливателем. И что произошло с чернилами? Видите? Почему? Изготовили отбеливатели, изобрели и создали химическое соединение, которое так сильно разрушает тот цвет, что вы не сможете его обнаружить. Теперь, часть этого отбеливателя — вода. Вода — это H2O, состоит из воды и кислорода, а водород и кислород — оба опасные взрывчатые вещества. И потом, водород и кислород действительно стичь прах. Вот что это. Это верно. Химический прах. Просто химический прах. Так вот, теперь соедините их вместе, и вы получите воду. Разъедините, у вас водород и кислород просто возвращается назад. Теперь, чтобы вникнуть в это, давайте возьмем... Я не могу, может быть, здесь сидят химики, я хочу сказать, потому что, может, за это услышат химики, я не знаю формул, но я просто хочу объяснить это по-простому. Верю, что Бог откроет тебя в этом. Извините. Я капаю эту каплю чернил в отбеливатель. Что происходит? Черное пятно моментально исчезло. и вы уже не сможете его отыскать, оно исчезло. Больше вы его не увидите. Что произошло? Вот. Вы уже ничего не видите. Нет, почему? Потому что это распалось. Вот ученые сказали бы, распалось на первоначальной кислоты. Откуда произошли кислоты? Видите? Что ж, вы скажете, из определенных веществ. Хорошо. Скажем, к примеру, что кислоты из паров. Из чего пары? Ну что ж, мы скажем, что пары из молекул. Из чего молекулы? Из атомов. Из чего атомы? Из электронов. А они откуда? Космический свет. Видите, теперь химикам уже совершенно невозможно отыскать. А если есть вещество и творение, то это должно идти от Творца. Так что вы здесь сидите не случайно. Я не случайно держу вас здесь до 12:30 или до часа. Ступни праведного управляются Господом. Видите? Для этого есть причина. Есть какая-то причина, чтобы вы верили. Есть какая-то причина, чтобы вы не верили. Точно как с теми чернилами. Вот, давайте разберем это. Так вот, первое, к чему мы вернулись, мы добрались до молекул. Вот мы взяли молекулу, скажем, номер 1 на молекулу 9 раз, на молекулу 12 раз. Теперь, если бы было бы 11, то это было бы красное. Но чтобы был черный, должно быть 12. Затем мы спускаемся до атома. Был атом 9 6 на плюс 4 в третий раз, они равнозначны атому 16 в 11. Если было бы 16 в 12, то было бы лиловый, видите? Затем вы дальше начинаете расщеплять. Это показывает, что там было нечто, с чего началось. Это единственный здравый смысл. Это творение. У него должен быть творец. Это вышло от Творца. И затем это было обусловлено и определено разнообразно. Теперь наука не может взять атом B16 12 раз, 14 раз или еще сколько-нибудь, чтобы сделать это. Бог должен был сделать это. И когда это доходит до атомов, когда наука может к этому прикоснуться. Потом это переходит в молекулы, и тогда они могут рассмотреть немного получше. Потом из этого уже переходит в что-то другое. Потом первое, во что переходит, это в химикаты, и тогда они перемешивают это. Так вот, это человек, перед тем, как он согрешил, я заканчиваю, но вы этого не пропустите. Когда человек согрешил, он отделился от Бога и пересек большую пропасть и поместил себя в смерть на этой стороне. Он покинул. Назад дороги нет. Точно. Нет для него пути вернуться назад. Он сделал это, но тогда Бог принял заместительство, которым был агнец или козел, или овца, или еще что-то за кровь, о которой говорил Адам. То есть Авель говорил, на другой стороне пропасти. На той стороне он Сын Божий. Он потомок Божий. Он унаследовал землю. Он может контролировать природу. Он может приводить к существованию. Еще бы, он сам Творец. Он потомок Божий. Но когда он пересек, он лишился своего положения сына. Он по натуре грешник. Он в руках и во власти сатаны. И Бог принимал жертву крови, как химического вещества. Но кровь тельцов и козлов не расторгала с грехом, она только покрывала грех. Если у меня на руке красное пятно и покрыть его белым, то красное пятно все равно еще там. Видите, оно все еще там. Но Бог послал с небес отбеливатель для греха. Это была кровь его собственного сына. Чтобы когда наш исповеданный грех капает в Божий отбеливатель, попробуй отыскать его. Окраска греха возвращается сквозь посредников и дальше сквозь время и поражает обвинителя сатану и лежит на нем до судного дня. Что происходит с сыном? Он опять становится в совершенное общение с отцом, стоит на другой стороне пропасти безо всякого против него напоминания о грехе. Нет, больше нигде нельзя увидеть пятна. Он свободен. Аллилуйя! Точно как этот хлорокс. То есть чернила больше не могут быть чернилами, потому что они распались и исчезли.
И когда исповеданный грех исповедан и был погружен в мужчина или женщина, которые погрузились в кровь Иисуса Христа, это убивает все симптомы. И каждая молекула греха отправляется к дьяволу и ложится на него до того судного дня, где озеро огненное станет местом его вечного назначения. А через пропасть переброшен мост и больше не вспомянется. И человек стоит оправданный, как Сын Божий. Простота. Моисей под кровью волов и козлов, с его исповеданием в Слове Божьем. И Бог мог взять того простого человека и вложить в его уста слова свои. И он доказал, что он был слугою Иеговы, ибо он мог выйти там, и Иегова говорил ему в видении. Он вышел и протянул руки свои к востоку. Теперь запомните, Бог проговорил к нему, это Божья мысль. Бог использует человека. Бог проговорил к нему, это верно. Он сказал, простри жезл в руке своей к востоку и скажи мухи. Моисей под кровью того козла, овцы, вышел там и взял ту палку, простер к востоку. Так говорит Господь. Пусть явятся мухи. Они никогда не слышали о мухах. Ушел прочь, это уже сказано. Эта мысль, теперь она изречена, она выражена. То есть, тогда это Слово Божье. Она вошла в человеческие уста простого человека под кровью вола или козла. И первое, что видим, вокруг начинают летать зеленые мухи. Потом мы знаем, их было 5 фунтов на ярд. Что это было? Это было Слово Божье, изреченное через Моисея, Творец. Потому что под кровью он стоял в присутствии Божьем. И его собственные слова не были его словами. Вы пребудете во мне, и мои слова в вас прибудут, тогда просите, чего пожелаете, и будет дано вам. Тогда где стоит церковь? Пусть будут жабы, а там в стороне не было жаб. В течение часа их было местами до 10 футов. Что это было? Это был Творец, это был Бог-творец, скрывающий себя в простом человеке. Теперь я хочу спросить вас, если кровь вола или козла использовалась как обеливатель, кровь, которая может только покрыть, но смогла поставить человека в позицию изречения творящего Слова Божьего и привести к существованию мух, почему же вы притыкаетесь об обеливателе крови Иисуса Христа, который мог изречь к существованию белки или еще что-то? Не делайте этого, не спотыкайтесь о простоту. Верьте, что Он все еще остается Богом. Да, прощение греха. О, как я желал бы, если бы мог... И потом Марка 11:22, если ты скажешь этой горе, сдвинься и не усомнишься в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам твоим, будет тебе то, что сказал. О, у меня тут 3 или 4 страницы, нам придется оставить. Благодарю вас. Бог, скрывающий себя в простоте. Вы не видите? Тогда где-то что-то не в порядке. Когда Бог делает утверждение, Он не может лгать. Он дал обетование. Видите? Он скрывается в простоте. Это так просто. Образованные ученые говорят, это телепатия или еще что-то. Знаете, это Бог может устремиться сквозь время и рассказать вам в точности, что когда-то произошло. В точности рассказать, кто ты сегодня и кем ты будешь в будущем. И это тоже отбеливателем Иисуса Христа, который может взять грешника и там его отбелить, и он стоит в присутствии Божьем. Если вы прибудете во мне, мои слова вас, тогда просите, чего пожелаете, и будет вам. Верующий в меня, дела, что я делаю, и он совершит так же. Как же вы осуждаете меня? О, разве ваши собственные законы не говорят, что те, кому пришло Слово Божие, пророки, разве вы не называли их богами? Тогда как вы можете осуждать меня, когда я говорю, что я Сын Божий? Они не смогли этого увидеть, они проглядели это. Так вот, церковь, в грядущих посланиях, начиная с сегодняшнего дня, и дальше не упустите, не проглядите этого. Понимаете, смотрите на тот день, в котором мы живем. И запомните, и кровь Иисуса Христа так далеко от вас убирает грехи, что их уже даже нет больше в памяти Божьей. Она смывает все пятна. Хоть как пурпур, грех мой полоской, хоть вина горы тяжелей. Кровь Христа стекает струей, ею сделан снег обелей. О, как я могу иметь полноту? Как я могу иметь полноту? Потому что кровь. Не я, но та кровь находится между Богом и мной. Я принял это, Он поместил. Я грешник, но Он Бог.
Но этот химический состав находится передо мной для убиения греха, так что Бог видит меня просто таким белым, как вода, чтобы вы отбили, Василий. Мой грех исчез. Он даже не достанет его, потому что там находится жертва. Где наша вера, чтобы верить простому Слову Божьему? Просто тому, что сказал Бог, принимать его по Слову Его. Ныне Бог скрывает себя в простоте, в смиренном малом стаде. Но однажды Он проявит себя, как Он всегда делал в прошедшие дни. Вы любите Его? Люблю Его. Люблю Его. Он первый возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Вы любите его? О, разве он не удивительный? Я верю и надеюсь, что послание произведет то, что оно должно сделать. Что она поставит вас на такое место, что вы не будете искать цветочков или чего-то. Когда вы видите Бога в величии, взгляните, насколько это скромно, и тогда вы увидите Бога. Не разыскивайте его где-то. Когда Елисей был в той пещере, дым прошел. Кровь, гром, молния. Видите, всякого рода сенсации, которые у нас были. Кровь на лице и на ладонях, и сенсации, и все такое. Это не тронуло того пророка. Он просто лежал там, пока не услышал тихий голос. Что это было? Слово. Тогда он накрыл лицо свое и вышел. Видите? Это было именно то. Запомни, друг. Не ищи великого, большого, вы скажете, Бог, он говорит о великих, больших вещах, придет время и будет то, и другое, и третье, великие, сильные вещи. Я надеюсь, что вы улавливаете, о чем я говорю. Понимаете? Великие, большие дела. Понимаете? И, о, да, когда это произойдет, это будет великим, вот таким огромным, но это будет настолько смиренным, что вы все упустите и просто пойдете дальше. Видите? Вы оглянетесь назад и скажете, ну вот, это не пришло. Прошло прямо над макушкой, а вы даже не заметили этого. Просто прошло мимо, видите, это так, просто, это так просто, понимаете, Бог обитает в простоте, чтобы проявить себя в величии. Что делает его великим? Потому что он может себя упростить. Большой, важный человек не может упроститься, ему надо быть сановником, видите, но он еще недостаточно велик. Когда он становится довольно великим, тогда он вот так спускается, понимаете, может смирить себя. Как один старый святой сказал в Чикаго, когда тот поднялся со всем этим образованием, все такое сказал, он спускался, как побитый, с поникшей головой, уходил, потерпев поражение. Он сказал, если бы он поднимался так, как он спускался, то он спускался бы таким, как он поднимался. Да, верно? А? Смиряй себя. Будь смиренным. Не старайся быть особенным. Просто люби Иисуса. Видите, скажи, Господь, если есть в сердце моем какая-либо хитрость, коварство, если что-нибудь неверное, Отец, я не хочу быть таким, ты убери это, я не хочу быть таким. О, я желаю в тот день быть причисленным как один из них, Господь, я хочу приближения, вижу приближение того дня. Вы увидите эти печати, если Бог откроет их нам. Запомните, только Он один может это сделать, мы зависим от Него. Благословит вас Бог. Теперь, я полагаю, у нашего пастора есть к вам слово. Вернее, ему есть что сказать вам, перед тем, как мы встретимся сегодня днем. Я думаю, что служение будет... Письменное служение в 6:30, пастор? И это 6:30, и это... Двери откроются в 6, письменное служение начнется в 6:30. Если более Господа, то я сегодня вечером буду говорить на тему «Книги за семью печатями». И потом в понедельник вечером в «Осаднике» на белом коне. Вторник вечером «Всадник» на черном коне. В среду вечером серый конь, бледный конь и «Всадник» на красном коне. И затем переходим к 6, 4, 5, 6, и потом воскресный вечер, следующее воскресенье утром. Может быть, служение исцеления, я не знаю. Теперь помните, мы посвятили Господу самих себя и церковь для служения Богу. Благословит вас Бог. Я окончил на час позже. Вы мне простите. Я этого не хотел. Ну, понимаете, я буду с вами эту неделю, потом я опять уезжаю. Я не знаю, куда я направляюсь, просто куда Он поведет. Я хочу использовать каждую минуту, потому что я хочу проводить вечность с вами. Благословит вас Бог, пожалуйста, брат Навин.